Добрый день всем, кто сегодня пришел в этот зал. Надеюсь, большинство вас получит какое-то понимание, ответы на вопросы, которые возникли у вас. Конечно, ответить на все вопросы, показал практика, вряд ли получится, но я буду стараться выбирать ответы, которые менее всего озвучивались, и которые нельзя найти ответы на сайте, потому что, опять напомню, что многие вопросы, которые задавались в аудиториях, подобных как сегодня, после того, как запись была сделана, ребята провели большую работу, то есть нашли, в каком именно части записи идет ответ на тот или иной вопрос, и выставили, так сказать, каждый вопрос и в виде ответ на него, вопрос и в виде ответ. Поэтому многие люди, которые, ну, может, или не знают об этом, или не посмотрели везде, задают те же самые вопросы, которые уже были отвечены неоднократно. Поэтому, если кто-то такие вопросы задает, прошу прощения, отвечать постараюсь по тем вопросам, которые действительно чем-то отличаются от уже отвеченных, и не обижаться на такие моменты. Начнем, как всегда, как я обычно встречи начинаю, с информации общего плана по поводу книг. Сегодня встреча с читателем, поэтому информация по поводу книг. Июнь – месяц отпусков, и, естественно, как уже практика, в июне, конечно, число скачиваний меньше, чем другие месяца. Но, тем не менее, книг люди скачивают, и на данный момент уже скачано в общей сложности 2 миллиона 430 тысячи 212 книг. В этом году уже за это полгода, с учетом незначительного скачивания относительно в июне, уже скачано 352 тысячи 467. То есть количество книг скачивается весьма немало. Плюс, опять-таки, повторяюсь, но это необходимо, что это только на двух сайтах, которые стоят счетчики. Это мой сайт и сайт «Советник», где есть счетчики, данные с этих двух сайтов. Даже зеркал, которые есть два зеркала моего сайта и два зеркала «Советник», с них данных не поступает, потому что очень сложно соединять данные зеркал с основным сайтом. Не считая тех десятков сайтов, которые выставляют мои книги для скачивания тоже, не считая того, что люди распечатывают книги, копируют на диски и так далее, это можно только предполагать. Но в любом случае о том, что уже миллионы переварило количество скачанных книг, говорят о том, что действительно, да и то, что вы приехали в июнь месяце сюда, тоже говорит о том, что интерес к книгам у людей есть, и это мне радует, потому что для этого книги писали, чтобы помочь людям понять, разобраться в том, что происходит и внутри, и вокруг нас, чтобы действительно проснуться, и для этого действительно нужно понимание. И если я, с моей точки зрения, такое понимание уже имею, и моя жена, когда пока была жива, то же самое, мы стараемся помочь другим, которые не дошли сами до этого или в силу тех обстоятельств, помочь это понимание приобрести для того, чтобы действительно, что, как большинство, очень много людей пишут, чтобы люди стали начинать чувствовать себя людьми, гордиться, кто они, своей страной, своей родиной, прошлым своей страны. Что у нас в течение последних 300 лет с лихом пытались уничтожить, убить, угробить, приводить нас. А то, если недавно официально заявил патриарх Кирилл, что славяне были хуже животных, пока не пришло христианство. Вот интересно, такие высказывания почему-то никак-то не реагируют. Всех это устраивает. А ведь население нашей страны, подавляющее большинство, славянское. Подавляющее большинство, более 70% пока еще. Конечно, если политика, которая ведется, когда китайцы начинают заселять территорию Дальнего Востока и Сибири, то при темпом, как они расширяют свою популяцию, и как они будут заселять. Если 1 500 000 так переселится в Китай, из Китая в Дальний Восток и Камчатку, то в Сибирь, то тогда действительно славяне окажутся в меньшинстве. Но пока славяне составляют большинство населения этой страны. И вот такое отношение у патриарха, я человек неверующий, вы это знаете, никогда не верил, никогда менял окрасу, как сделали очень многие почему-то, то они были ярые атеисты, вульгарные к тому же, с пеной у рта доказывали, что Бога нет. Что самое интересное, с такой же яростью теперь доказывают, что Бог есть. Вот знаете, я не поверю, что у людей поменялись убеждения. Просто их никогда не было. Потому что если человек имеет убеждения, то они не меняются, как, помните, «Свадьба в Малиновке», кинокомедия была в советских времен. Опять власть переменилась, помните, да? Снимал шляпу и одевал. Снятие или надевание шляпы не меняет сути. Так вот, когда ярые коммунисты теперь ходят и вышибают лоб в церкви, с такой же яростью, как раньше они клялись, что церковь – это опиум народа, что, в принципе, не очень много с чем согласен с тем, что писал Ленин, что действительно религия – это опиум народа. То есть с такой же яростью те же самые коммунисты теперь уже веруют в Господа Богу. Забывая о том, что коммунизм, по идее, несовместим с понятием Господа Бога. Так говорит тогда или получается, они должны назвать себя христианские коммунисты. Потому что коммунистами они даже от себя смотрят, уже не имеют права. Но это уже на их совести. Вот. Большинство людей действительно реагируют на книги очень сильно, бурно. Для многих действительно это как бы пелена спадает глаз и так далее. Ну, естественно, существует определенный процент, которым очень не нравится то, что я делаю. Особенно паразиты, они просто бесятся. Кстати, вот где-то с марта этого года стали нелегально закрывать сайты, допустим, мой сайт, советник сайт, хотя на это никакого права они не имеют, по той простой причине, что это якобы экстремистский сайт. Во-первых, сайт не экстремистский, а запрещена была только одна книга, и то не до конца еще доведено дело, «Россия в кривых зеркалах». И среди других книг она только одна книга, и на моем сайте ее скачать невозможно, вы это знаете. И так и написано. Скачивание книги невозможно в силу того, что решение суда. Поэтому, когда закрывают, правда, потом пишут письма, и они вынуждены, так сказать, разблокировать сайты, якобы экстремистские. Но, тем не менее, видите, они хоть пакостить, хоть чуть-чуть, там, на неделю, там, на 10 дней заблокируют для людей сайты. Поэтому, когда вот люди присылают, что вот не можем выход в ваш сайт заблокировать, спасибо тем людям, потому что знать, где какой провайдер заблокировал сайты, весьма полезно, потому что жалобы, которые пишет официально им мой веб-мастер, на основе чего они это сделали, они вынуждены потом снимать блокировку. Так что они техника пытаются саботировать, но из этого навряд ли что-то получается. Вот. Но среди писем иногда вот некоторые жалуются, вот зачем вы, типа, ку-ку людей, и сумасшедших, и провокаторов, зачитываете там письма, отвечаете на них и так далее. Объясню. Если не отвечать на эти письма и не дать комментарии, то эти люди будут кричать на тех же сайтах, что типа Левашову сказать нечего, вот он и пытается отмалчивать, а тихо сидеть, сопит две дырочки. Отвечать им лично бесполезно, потому что ответить лично им, они просто скроют факт и все. А вот когда отвечаю публично, это не только ответ им, и всем, кто стоит за ними, и другим желающим, которые, так сказать, пытаются, так сказать, делать все, чтобы, так сказать, разоблачить проходимца, афериста, мерзавца, еще сектанта. Вы, наверное, тоже сектанты, да? Все до одного, да? Вот прочитали книжку, значит, вы сектанты тоже. Ну, хоть идиоты подумали, секта относится к религии. Может быть, только у религии секта отделение. Я атеист, и всегда им был. И не вульгарный, а, с моей точки зрения, настоящий атеист. Как же может быть атеистическая секта быть? Абсурд. Но, тем не менее, на этом, на людях безграмотных, а что делать с образованием, вы, наверное, уже знаете, да? Чтобы люди стали действительно полностью безграмотные. И тогда действительно, может быть, лапшу вешать на уши такую, что люди скушают и без всяких проблем, потому что пропаганду, которую освоили социальные паразиты, весьма грамотно построена, она действует весьма хорошо, особенно людей, которые сами не умеют соображать или у которых мало действительно образования и нет отсутствует мышления, они не могут мыслить самостоятельно. Вот поэтому довольно часто я начинаю после выступления ответы лицам, якобы заблуждающимся, или провокатором, для того, чтобы это было, слышали все, для того, чтобы не было тайны, что типа вот ответил, а они скажут, нас не устроил ответ, он не смог ответить нам на вопрос, хотя чаще всего, когда отвечал на вопросы, был полноценный ответ. Только, кажется, им невыгодно об этом говорить. Мне даже кто-то прислал письмо, один из читателей, что он на одном сайте начал, в форуме, начал, прочитал мои книги, начал возражать тем, кто поливает грязью, так сказать, то, что я делаю. И там второй человек то же самое сделал. Так, и их тут же забанировали, объявили, что это один и тот же человек, и тут же забанировали, чтобы они не могли это делать. Зато тот, кто поливает грязью, почему-то безосновательно, бездоказательно, без ничего, никто никого не банирует. Подумайте, почему это дело происходит. Потому что паразиты, они тоже не спят. Они, так сказать, пытаются людей доверчивых, безграмотных или малограмотных просто-напросто поймать на ловушках. Вот некоторые ловушки как раз и буду разбирать сегодня, как легко людей можно обмануть. Вот, к примеру, относительно недавно я получил такое письмо. Пишет Настенька, фамилию не буду называть, чтобы, ну, все-таки не нужно человека, как говорится, полностью показывать, кто человек есть. Хотя, может быть, это будет не Настенька, может быть, это Петр будет, но это не важно в данном случае. Это уже во второй вопрос. Но даже если Настенька, значит, явно человек написал, значит, молодая девушка. Будем считать так, если она соответствует. Я почти уверен, что вы образованный, честный, добрый человек, который волнуется за, не только за себя, но и за всех честных людей на нашей планете, Земле. Даже начала родным говорить о вас, но чего писать про ваши сверхвозможности, целительства я не буду, так не знаю. Но лгать людям в истории физики, математики и астрономии, пользуясь их плохим образованием, нехорошо. О как! Надо же! Вы сами себя называете, раскручиваете вашу сущность до более низких уровней. Наказываете себя, типа, понимаете, то есть делая такое. Угу. Очень хорошо. Но это если вашими словами. Хватит уж лгать, надоела ложь. Если ошибаюсь, то почему не исправляете ошибки? Забавно, да? Вот так. Дальше. И ссылается девочка на сайт Словенск. Слышали такой сайт? Как абсолютную истину. Сейчас продолжу, немножко пару слов скажу об этом сайте. Который уже неоднократно показывал и доказывал фактами, что люди там полностью лгут, нагло лгут, включая того, что эти люди печатали статью после того, как Светлана была убита, что печатали статью, где она якобы давала интервью им о том, что она жива и так далее, и так далее, и так далее. Это, конечно, сайт Словенск не лжет. Он вообще идеально честный, порядочный сайт. Вот такой источник информации этой девочки. Ну, если это девочка, конечно, понимаете, да? Забавно, да? Вот Словенску она верит безапелляционно, 100%. Они не лгут и так далее, и так далее, и так далее. Ну и что дальше? И вот на Словенске там приводятся факты о том, что, ну там приводятся в ссылках, что если он не прав, где объяснить научно, что, где он не прав, где, а не пустыми фразами. Покажите с точными выкладками, что эти звезды, ну, это говорится о сказе. Извините, а кто читал сказ о Ясном Соколе прошлой настоящей? Поднимите руки. Очень многие. Но если точные данные от расстояния до этих звезд, до того, как их звездные величины, параметры, все, которые сделаны по последним, не мной сделаны, между прочим, а взяты по мной из самых последних астрономических исследований мировых, являются пустыми словами, ну, это, конечно, она права. А в советнике, там, не в советнике, в Словенске поставлена статья этого парня, который был членом движения, который по морю походил, не понимает в объемы плоскости, что вот в южном полушарии звезда не видна, значит, это противоположная звезда находится. И когда я привел пример простой о том, что если мы возьмем даже жителей дома, оказывается, это пустые слова. На первом этаже человек живет, и он смотрит в свое окно, он видит только, если нет препятствий, то он видит только часть звезд, которые позволяют видеть ему, ну, как вот если мы перед ним смотрим, вот увидеть только все. А то, что находится с другой стороны дома, он тоже не будет видеть. И он применит 90 градусов, и координаты построит по 90 градусов. А на противоположности такой же человек сделает другие, и знак будет минус. То есть, если в одном плюс взять, то с другой стороны будет минус. Так далее. Вопрос. Значит ли, что эти звезды лежат по разные стороны от друг друга? Это означает, что звезды эти лежат по разные стороны от здания. И, находясь на первом и втором этаже, увидеть звезды на противоположной стороне, если, конечно, нет окна на другую сторону, невозможно. Так вот, я привел, что те данные, которые приводил парень из той статьи, якобы разоблачающий, он просто приводил навигационные данные для кораблей, которые построены, что вот угол положения такой-то, такой-то, минус, плюс и так далее. Но если мы войдем на крышу того же самого здания, например, то мы увидим звезды всего полушария, только нашего полушария, естественно. А если человек находится в южном полушарии, то, естественно, он не будет видеть звезд северного полушария, или наоборот, в силу того, что Земля имеет кривизну большую, и форма ее, естественно, не позволяет видеть человека, находящего в южном полушарии, звезды северного полушария. Значит ли это, что звезды находятся по разные стороны от Земли? Нет. Потому что в сказе четко показано, и что интересно, как я показал, переведя данные сказа в современные единицы измерения, что до такой точности приведено все, что в сказе, что современные последние исследования, уточненные, полностью подтверждают их. И когда Настенька перемещалась с одной планеты на другую, и она попала на последнюю планету, то, естественно, расстояние оказалось такое же до этой планеты, как и говорил с самого начала. И то, что она перемещалась с одной планеты на другую, и каждый раз расстояние сокращалось, и это, если мы посмотрим на звезды, которые мы перемещали, действительно сокращалось расстояние между ее перемещением каждым и последним пунктом, то это говорит о том, что все эти звезды находятся в одном измерении, не в другой вселенной, скажем так, как я пытался. Просто вот когда люди вот так читают, это очень хорошая тактика, между прочим, паразитов, которые приводят данные, за которыми цифры стоят, и, между прочим, цифры правильные, но эти цифры относятся плоскостно восприятие, потому что когда мы видим небо, мы видим только звезды плоско, мы не видим их в объеме, потому что мы видим только проекцию этой звезд на наше небо, на небосклон. Мы не можем, так сказать, зрительно определить расстояние до звезды, где точно она находится, и часто многие звезды, которые очень далекие, являются, как я уже говорил, галактиками целыми. А мы их видим как одну точку, потому что очень далеко находится галактика, как одну точку считаем, что звезда. И очень часто звезды, объединенные в одно созвездие в человеческом сознании, вот проекция складывается, на самом деле разнесены на сотни, тысячи, иногда миллионы и миллиарды световых лет и так далее. А мы их объединяем условно, потому что проекцию мы видим плоскую, необъемную, как в одно созвездие. Вот такие элементарные вещи эта девочка не знает или не хочет знать, или прикидывается, кто-то за ней стоит. Так же, как и прикидывается или не хочет знать тот, кто писал статью. Но Славянск использует любую гадость для того, чтобы, кажется, вот лжец, подонок, мерзавец и так далее, и так далее. Ну, это посмотрим, кто оказывается. Ну, это приводится по поводу... Так вот, по поводу, опять-таки, по поводу именно этих вопросов, я уже давал на одной встрече ответы. Если ей лень просмотреть, где ответы даны, то это не моя проблема, потому что я не должен раз, каждый раз, если уже отвечено и выставлено официально, чтобы человек мог посмотреть вопрос и получить ответ, не должен каждый раз повторять одно и то же тысячу раз, потому что иначе я никогда не продвинусь вперед. И дальше она тоже пишет, это еще круче, в том же самом Славянске она взяла информацию, там статья по поводу, когда я говорю о инфразвуковом оружии, и там написали, что вот, типа, мобильные телефоны, стационарные телефоны, у них там диапазон, звуковой диапазон, такой-то вот частоты, и что, типа, не указывается даже, что эти частоты могут там проходить. Так, естественно, во-первых, инфразвук – это не звук. Естественно, телефон делается и описывается то, что касается звуковой передачи, а не инфразвук. Ну, кто немножко знаком, как распространяется информация через телефон? Есть кто понимает, кто немножко знает? Вот, оказывается, единица даже здесь. Так вот, для тех, кто не знаком с этим, объясню, что распространяется в пространстве не звуковые волны, а электромагнитные излучения, которые просто модулируются. Понятие модулирования все знакомы, нет? Но кто не знает, скажу. Модулины, когда одна волна накладывается на другую, и несущая волна вот эту накладку себе несет. И на месте воспроизводства идет обратный процесс. То есть, соответственно, такая же волна, которая накладывается, и снимается несущая, остается наложенная. И вот наложенная излучает в виде звука, который мы слышим, допустим, говоря по телефону. Если в двух словах коротко. Но суть такова. Девочка этого не понимает, естественно. Потому что кроме как мобильным телефоном пользоваться, она ничего не понимает. Что нажала кнопочку, говорит, значит, это так. И то, что написано параметры телефонов, которые есть, самые лучшие, она даже не понимает, что это не относится к несущим частотам, не относится тем более к инфразвуку. Ну, инфразвук, понятие для многих очень необычное. Кто хорошо знаком с понятием инфразвука, поднимите руки. Один, два, ну, несколько человек. А для других понятие слова. Ну, инфразвук и инфразвук. Ну, световым излучением все знакомы со светом, да? Знаете такое понятие, как видимый спектр? Все знают, да? Ну, это вот, начиная от красного до фиолетового, да? От 4 до 8 на 10 миллисекунд метра длины волны. И если понять такое ультразвук, ультрафиолетовое излучение, после ультрафиолетового идет рентгеновское, потом гамма-излучение. Знаете, так слышали такое, да? И существует еще красная, это самая, так сказать, длинная волна, такая вот световой диапазон, который мы воспринимаем глаз. И существует еще инфракрасная. Слышали такое, да? Ну, тепло изучали, перед батареями сидели, перед кострами и так далее, утопительными приборами. Это называется инфракрасное излучение. Скажите, инфракрасное излучение очень похоже на видимый свет? Вообще не похоже, да? Если видимый свет проходит через стекло, то инфракрасное излучение тоже проходит стекло. Но если поставить стену каменную, то видимый спектр из него не пройдет. А инфракрасное излучение пройдет? А, кажется, ультрафиолет, допустим, не пройдет, а рентген пройдет, а гамма-излучение пройдет. А отличия в частотах весьма незначительны. То вот я просто хотел показать, что понятие видимый спектр от 4 до 8 на 10 метра и инфракрасное, и ультрафиолет излучение и выше, они звучат, лежат рядом. Но природа их совершенно другая. Поэтому, что если взять видимый спектр и поставить линзу вот так, и мы разложим в радугу, школу проходили, кто еще был такой, да? И наоборот, радугу берем, собираем линзой, призмой, получаем белый свет. Ну, помните эксперимент, да? Все видели, допустим, радугу, все видели, допустим, на камне, когда отбросили, на часах, отбросили и так далее. То если мы применим такое же к инфракрасному излучению, ультрафиолетовому и так далее, ничего этого не будет. Так вот, а девочка не понимает принципиальной разницы между звуком и инфразвуком, и ультразвуком. Та же разница существует между светом, видимым, инфракрасным излучением и ультрафиолетом и выше. Но зато она прекрасно верит в то, что написано хинея, потому что она наукообразна. А то эти люди не поясняют. Как же в свое время я читал насчет... Вот когда карта создателя, как называл автор, была найдена, каменная плита, помните такой, да? Я читал одну статью разоблачителя, который писал там, вот, там пишется, что каналы, которые обнаружены на этой территории Западной Сибири, там 20 тысяч километров продолжительность больше там, так? Это абсурд. Приводит, знаете, какой аргумент? То радиус Земли всего 6 тысяч чем-то километров, точно не помню данные. И вот видите, радиус Земли 6 тысяч, а тут 22 тысячи километров каналов. Абсурд. И люди покупаются. На чем это основано? Основано это нейролингвистическое программирование. Потому что люди в школе учили, по крайней мере, радиус Земли слышали, правильно? знает. И, конечно, радиус Земли, диаметр Земли 12 тысяч там с чем-то. А вот канал 20 тысяч с лишним. Ну, как же так? Только на территории Западной Сибири. Это абсурд. Разочарую такого провокатора с научной степенью. И самое главное, потом стоит научная степень. Доктора геологических наук каких-то там был. И все, и люди скушали вот так. А это бред сивой кобылы. Оказывается, каждый из нас не может быть существо. Знаете почему? Знаете, сколько капилляров в нашем теле в среднем? 100 тысяч километров. 100 тысяч километров капилляров в нашем теле. Мы не можем быть с точки зрения того человека. Понимаете, вот на таких тонкостях люди ловятся. Почему? Потому что большинство людей в школе не думают, они как попугаи повторяют уроки, выдают и забывают. А на самом деле происходит такой вот подмена понятий, обман, завуализированная ложь, которая дается информация, которая достоверна, а интерпретация информации дается ложной. А люди понять, разобраться, где ложная, где правильная интерпретация, не могут, потому что их сразу покоряет, что вот частота телефона такая, а, так сказать, инфраструктура не может быть, потому что она не входит в понятие, параметры лучших телефонов. Представляете? Но вот безграмотность меня всегда удивляла. Но когда человек безграмотно еще и кичится, так в отличие от этой девочки, я все-таки человек более-менее образованный. И как раз-то занимался теорией поля, излучениями и так далее. И поэтому основная по своей профессии, которую получил, кончил университет. Поэтому эти вещи знаю весьма детально, в отличие от нее. И не только эти вещи. Но тут касается еще истории и так далее. Тот уже кое-что захватил. Просто сразу все, потому что, видите, тут увесистые тома. Все не, сразу не захватишь. В следующий раз я принесу обломок той самой карты создателя навстречу. У меня есть кусок этой карты. Довольно-таки внушительный, вот такой вот. Весящий хорошо, которая, так сказать, никуда не исчезла. Она находилась, по крайней мере, прошлым летом, еще я видел ее в Московском университете. И хранилась она, знаете где? Ну, как вы думаете, где такая ценнейшая вещь будет храниться? Где? Нет. Подсобки, рядом с пылесосами и полотерными машинами. Просто идеальное место для уникального экспоната, не так ли? Ну вот, вот один ответ, сразу несколько ответов на вопросы были. Дальше следующий. Ага, вот еще классный. Вот просто, ну я читаешь, когда просто, ну иногда просто душа просто думает, ну черт возьми, ну или я дурак. Дальше пролог не надо, да? 25 мая сего года написал вам письмо. С двумя маленькими вопросами. Письмо называет название о планете Нибиру. Ответа до сих пор нет. Вывод. Вывод. Вот послушайте вывод. Либо Левашов очень занят, либо после прочтения вопросов впал в ступор. Вот некоторые пишут, не делайте цирк из таких писем. Как нельзя сделать из этого цирк, если это идиотизм? Еще не все. Либо поступать с обращением граждан так же, как поп-батюшка в церкви после Пасхи с куличами, с кормленным свиньям. Это, главное, у меня услышал, где-то послушал одну лекцию. Если Левашов очень знает, то это не является основанием, чикнуть, ну, во-первых, как не является основанием чикнуть пару слов, правильно. То есть он пишет даже безграмотно. Так, типа, подожди, освобожусь, отвечу. Если же Левашов вообще не собирается отвечать на идиотские вопросы. Вопрос хороший. Вопрос хороший. Вопросы всяких провокаторов. Ну вот, не знаю, я даже не буду отвечать на этот момент. то тогда, извините, нахрен называть себя общественником и сообщать публике: пишите, пишите. Во-первых, я это нигде не говорю: пишите, пишите. Вы кто-то слышали, как это говорят? Пишите. Понимаете, товарищ Левашов, надо же, вы очень умный человек. Не менее умный, чем были те, которые вы восхваляете. Тех, которые, извините, опять слово, просрали эту страну. Кого же я восхваляю, которые просрали, извините, нашу страну? Кто-то слышал восхваление? Когда-либо? Ну, ему это нравится. И да, он уточняет. Этот народ тысячи лет тому назад. Как раз-то я всегда говорил, что наши предки сделали множество ошибок. Пускай читают мои книжки. Видно, книжки у него читать времени нет. Я говорю, что наши предки сделали очень много ошибок. В результате чего мы с вами сегодня оказались в таком положении, в котором мы оказались. Дальше. Когда из своей занятости и умности стали отталкивать простых людей с неуместными вопросами. У него и вопрос очень неуместный, конечно. А люди сначала отвернулись, потом ушли в христианство, где их за ручку каждого и в отдельности водят, говоря, что каждый очень важен. Да, до сих пор водят, да? Каждый раз водят. Сам патриарх каждого за ручку водит, да? Так, из этого вашего отношения есть очень хороший показатель. За сколько лет вещания более 2 миллионов скачанных книг, не только 1000 сторонников, ну, пишет без грамма, то есть, это его слово читаю полностью. То есть, не более, он хотел написать не более 1000 сторонников. Это не, во-первых, более 1000 участников движения, а не сторонников. Сторонников во много раз больше. Это ваша политика, направлена на дискредитацию староверов и честности английской религии в общем. Ну, в общем, грамотность счета. А может, так и было задумано? Я тут вам описы пишу. Вот его весь опис, посмотрите, огромнейший. Он называет описом. Но, видно, это самое длинное сочинение, которое написал в своей жизни. Если называть это опусом. Самое забавное в таких вещах, что почему-то данный товарищ не только считает, что я должен бросить все и отвечать на его вопросы. Опять-таки, мне нужно взять и посмотреть список вопросов, которые были уже отвечены в предыдущих встречах, и посмотреть, что планета Небуру, которая, в принципе, никогда не существовала и нет, уже я отвечал и неоднократно на своих встречах. И вопрос, скажите, нормально человек будет отвечать десяток раз на то, что отвечено? Это же специально сделано публично, чтобы любой желающий мог это услышать своими собственными ушами. Но этому человеку, видите, ему лично нужен персональный ответ. И что лично ему не ответили, это делает такие выводы потрясающие. Ну, говорится, главное нападение на, так сказать, церковь англиканистов и так далее. Я, во-первых, ни на кого не нападаю, а наоборот, я даю объяснение того, чего они не в состоянии дать, никогда объяснение. Самое забавное, на очень многое все кидались, я неоднократно показывал, но вот на одну вещь почему-то никто никогда даже не заикался. Я этот знак показывал. Неоднократно уже. Помните, да? Помните, да? Но почему ни одна собака, извините, как говорят, не тявкала? Ни староверы, ни противники староверов, никто. И знаете почему? Потому что знак мне был вручен не псевдохранителями, не псевдоведистами, а реальными хранителями, который, понимаете, существует. И когда это было вручено, то это не просто так, потому что вот я там мигнул им там хорошо и так далее, понимаете, да? Это знак, который мне дает право вещать о всем, что я считаю необходимым вещать. И мне это не просто желание, но имею право, потому что это знак, Это один из высших знаков. В принципе, высших знаков, в принципе, почти не существует. Там каждая точечка, каждая крючечка означает определенное понятие. Но почему-то об этом все тихо молчат, в том числе и ведисты. То сказать-то нечего. А вот такие псевдоведисты, по-другому не зову, как Трехлебов, которые вещают, что он правая рука Господа Бога. Ну, может, он правая рука Господа Бога, потому что я никакая ни правая, ни левая, ни задняя, ни правая, ни левая нога. Но меня больше всего поразило, что он написал, заявил своим сторонникам официально на такой же встрече, только, вы знаете, я на улице встретил Левашова, он меня увидел и убежал в сторону. Вопрос только, на какой улице он меня увидел? В каком городе? Вот понимаете, вот это, ну, на его, в частности, других, я просто не буду приводить реальных фактов, что реальность творит псевдоведисты, которые действительно дискредитируют очень многое. Потому что скажут, вот ты поливаешь грязью. Не буду я поливать грязью, они, пускай они сами себя поливают грязью своими делами. И выдадут рано или поздно, все дела всплывут наверх. Но факт остается фактом, что все они молчат и замолчат. Но то, что они передавали из тех хранителей, которые на территории России тоже находятся, реальные. Ни один, ни одного слова из волхвов против меня даже не сказал. Вопрос, почему? Как вы думаете? Но это вопрос второй. Вот я говорю, как интересно относятся люди к тому, что информация. Сейчас продолжим дальше. Это вопрос уже не отрицательный, а несколько другого плана, но любопытный. Так, почему у темных цивилизаций не существует ада или по-другому отработка за происходящее? Или как они смогли достичь уровня нулевого цикла? Как же они стали иерархами? На них, что не распространяется закон богини Кары? Ну, во-первых, сразу хочу пояснить, почему решил ответить вопрос, потому что действительно, может, этот вопрос, это не задавался такой вопрос, в принципе. И действительно, у некоторых людей может вот такой вопрос возникнуть. И это действительно важный вопрос. Проблема в том, что у людей навязали, опять-таки, ложное представление о уровнях развития. Потому что псевдоведийская литература индусская, потому что по-другому не назову, потому что было все искажено, извращено, я уже приводил примеры. Я просто не называл имя Махатмы, потому что, ну, зачем? Который приводил факты. Ну, кто слышал мою встречу, кто еще знает об этом. Если интересно, можете найти и прослушать, чтобы не повторяться здесь. Так вот, вбили в голову людям, что земной цикл – это потолок. Вот выше крыши. Дальше уже только один абсолют. Все уже растворяются в нирване, уже все растаяли. Растворились, исчезли, их никого нет в нирване. В кайфе плавают, и больше ничего. Так вот, разочарую. Дело в том, что завершение планетарного цикла – это растение, что птенцу вылупится из гнезда. Вопрос, если птенец вылупился из гнезда, он что, уже стал взрослой курицей или петухом? Конечно же, нет. Также и развитие земного цикла не означает, что те, кто развился и закончил цикл, уже завершили свой... Это высокий уровень, это не высокий уровень. Это просто нулевой планетарный цикл развития. И к тому же, чаще всего, очень многие начинают идти по не по тому пути, именно после того, как они вышли выше. Потому что, получив определенный уровень и возможности, они начинают, если они не готовы к этому, начинают трансформироваться. Но это примерно то же самое, что происходило с некоторыми людьми, которые были на мартовском семинаре прошлого года, которых я выбрал из зала, который частично оказался, и произвел определенную перестройку. И создав необходимые условия, они воспринимали информацию с других уровней и так далее, и так далее. Что ж вы думаете? Некоторые из них, не буду называть имена и фамилии, зачем? Только спустившись с сцены, после того, как они первый раз в своей жизни что-то увидели, благодаря тому, что им было дано, они тут же заявляют, дайте мне безрукого и безногого, я выращу руки и ноги. Ну, вы знаете, мне, например, руки и ноги выращивать не приходилось, как ни странно. Вопрос, если я им дал все, что... Хотя я прекрасно знаю, что и как, но когда ампутировано и так далее, это особый процесс. И теоретически это можно сделать, но нагрузку нужно дать такую, что человек просто не выдержит. Он загнется от нагрузки гораздо раньше, чем вырастут ноги и руки. Просто в некоторых случаях, вот в Архангельске у меня были, когда маленького ребенка, дети, они гораздо больше выдерживают нагрузку, когда у ребенка были недоразвиты пальцы, под воздействием пальцы просто начали шевелиться и расти. Такое было. Ну, не более того. А отрезанные руки и ноги, ну, не приходилось выращивать. Ну, видно, я такой примитивный, понимаете? А вот такие люди после этого начинают разъезжать по России и лечить людей. И почему-то сразу у них появилось, что они с детства все это владели, что это им, как говорится, или Господь Бог, и ангелы небесные пришли и дали дар. Но я, во-первых, всегда говорю, странно, а я не Господь Бог и не ангел небесный. Так почему же тогда это и они им дали? Вот понимаете, к сожалению, почему я давно уже прекратил делать такие вещи, просто необходимо было показать, что это не то, что я когда-то мог, а потом перестал, потому что люди, к сожалению, должны быть не только обладать задатками от природы, чтобы можно трансформацию пройти, а задатки вот здесь вот. У них должен быть уровень мышления, понимания, ответственности соответствующего уровня. Поэтому на своих встречах я говорил следующее. Вот сначала будет, чтобы людей нужно подготовить нравственно, морально, чтобы люди действительно поняли уровень ответственности и так далее, после чего можно кое-что передавать. А вот так передавать просто так, потому что человек от природы за какие-то есть, факты, надежда на то, еще когда первый раз в 87 году это придумал систему, тогда я был наивный, молодой, зеленый, думал, что вот человеку дать что-то такое, но человек просто должен... Вся шелуха, вся грязь должна от него отлететь и очиститься, и он станет только, к сожалению, вот то, что долгое время социум находился под властью социальных паразитов и под воздействием социальных, разных типов социального оружия, в том числе и христианства и так далее, и так далее, это и привело к тому, что вот очень мало людей, даже неплохих людей, в состоянии вот с такими пороками справиться, потому что вот извращенный менталитет, который наложен на людей, к сожалению, он оставляет отпечаток, и с ним, этим отпечатком нужно бороться. И бороться каждому, и я в том числе боролся с определенными отпечатками, и продолжаю бороться, потому что это неизбежно. Никто никогда не был идеальным, в том числе и я, так сказать, когда вот типа, ты это все пятое, десятое. Так что, понимаете, вот многие вещи действительно... нужно быть готовым к ним. Так вот, уровень развития земной цикл, это не значит, что цивилизация, достигшая его, это высокоразвитая цивилизация, это начальный этап развития цивилизации, только и всего. А потолок у темной цивилизации гораздо выше, они могут доходить до галактического уровня развития, если продолжать такой уровень. А дальше они уже используют практический метод, то есть паразитируют на тех, кто даже достиг более высокого уровня, используя, найдя метод захвата, о которых я уже писал, они паразитируют на тех, кто достиг более высокого. Таким образом, они уже используют не свои возможности, а возможности других, что, конечно, не лучше для тех, кто использует, для них это катастрофа, но, тем не менее, это не значит, что черные вот достигли такого уровня земного цикла, они уже должны быть беленькие, пушистые и так далее. Это нулевой цикл развития. Не более того. Так что это псевдоубеждение, что дальше идти некуда, что последняя точка развития, завершение земного цикла развития, это опять-таки ловушка логическая, психологическая для того, чтобы людей обманывать. Но это долгий разговор, чтобы не зацикливаться на это, пойдем дальше. Ну вот, вопрос. Посоветуйте, вот, когда действительно человек хочет разобраться, вот, действительно получаешь такие вопросы. Посоветуйте, как лучше читать ваши книги, чтобы быстрее добиться понимания для человека, который не очень хорошо учился в школе. Честно и откровенно. Что лучше читать, ваши книги «Правильные сочинники» по разным предметам или сначала изучить, а потом, чтобы там писали в учебнике? Я думаю, что можно и то, и другое без хлеба, но правильно будет, если человек действительно имеет пробел в чем-то. Потому что я в своей книге минимально использую терминологию, вы, наверное, обратили внимание. Потому что терминология не нужна. Часто эта терминология прячется полностью невежество. Вот. Но некоторые понятия, как, допустим, электрон, атом, там, звезда, там, черная дыра, белая дыра, так сказать, ну и так далее. Я использую, потому что ну, уже простее, проще понятия не существует. Поэтому если человек что-то не усвоил, у него понятие пробел существует, то дошел до этой точки. Не нужно заново учить, а вот нужно найти тот участок в учебниках, тот материал, где этот вопрос собирается, прочитать, ознакомиться, чтобы было понятно, о чем я говорю дальше, и пойти дальше. Это самый оптимальный вариант, не просто оптимальный вопрос, самый не может быть оптимальный. Это уже слово будет, получается. Следующий вопрос, который я вот хотел поднять, это не вопрос, а довольно-таки странное, забавное письмо получил. Вот когда действительно люди начинают уже думать, и вот приятно, что люди начинают думать, интересное сопоставление приходит в голову от прочтения буддийских переводов слов санскрита. Будда, пробудившийся, но в русском языке существует слово, явственное слово «будить». «Будите Будда». «Будящий», правильно? Забавное совпадение. Дальше. Будду также называют «тат». Ха-ка-та. Санскрит так приходящий. По-русски, по-русски напрашивается слово «так шагать». Действительно, если сказать «так шагать», так, особенно это произносит человек не русский, он действительно получит то слово, которое... Потому что попросите любого иностранца произнести русские слова. При всем желании, и будет стараться на 300%, у них получится очень забавно. Так же, как получилось... Кажется, когда я впервые задумался, когда услышал по-английски слово «Палестина». «Палестайн». «Паленый стан». Вопросите любого англоговорящего произнести слово «паленый стан». Он говорит «Палестайн». Он не смотрит, они не могут произнести. «Паленый». «И» они не произнесут. И получится «Палестайн». Это искажен русский. Так и здесь. Молодец человек. Вот, вот приятно, когда человек начинает думать. Дальше. Лумбини, санскрит «любимый», поселение в Непале, в округе Руланда-Дехи, на границе с Индией, известно как место рождения Будды. Так и напрашивается, что слово «люмбини» искажено слово «любимый». Действительно. Забавно, да? И вот, и он говорит, ну, и позвольте тебятину, санскрит – сам скрыт. Некоторые вопросы, конечно, спорные, но весьма любопытно. Вот когда действительно человек начинает думать и задуматься над словами, которые вот в прошлом раз я говорил слово «духовный», правильно? К которому мы все привыкли, а оказывается «духовных», то есть «дух баранов». Правильно соответствует тому понятию, которое он говорит. Так вот, мы даже вот... Помните понятие Чингисхан, да? Все называют Чингисхан, но это же не имя. Имя его Тимур. А Чингисхан – это звание, то есть воинское звание. Также слово «мужчина». Это, в принципе, искаженное слово «муж», «чин его». Понимаете? «Муж», «чин его», «мужчина». Чин, то есть положение. Муж, чин его. Соедините. То есть женатый человек. То есть в русском языке раньше существовало для разных возрастных и состояний разные слова обозначающие, чтобы знали люди, кто есть перед ним, даже не видя этого человека. И много других слов. Просто начинать нужно думать и разделять, потому что то, что извратили русский язык, когда, ну, допустим, то же самое слово «радуга», говорится, что является, ввели там корень, приставка, суффикс, окончание, для всех слов. Помните, да? А здесь ничего нет, здесь два слова. Ра, дуга. Дуга, это понятно, да? Ра, свет. Световая дуга. То есть просто мы забыли, что ра – это раньше означало свет. Это одно из слов. И в нашем языке тысячи слов, содержащие это корневой корень. Тысячи слов. Не в египетском, а именно в русском языке. Ну и так далее, и так далее. Дальше. Просто я думаю, эта вещь интересна действительно. Но здесь просто парень, студент, просто что хочу, он действительно проникся и говорит, что вот пытается другим попытать. Но если человек не хочет его слушать, то, естественно, доказать ему ничего невозможно. А не нужно доказывать в таких ситуациях, потому что человек должен быть готовый к тому, что принять информацию. Значит, человек не созрел. И это первое. Второе, нужно всегда искать вариант, когда находить то место, что... то место, где человека зацепляет за живое. Просто не просто начинать с того, что тебе кажется самым важным, а нужно всегда найти у человека то, что его вот, струнки живые души зацепляет, и вот через это его можно зацепить, чтобы он открылся и начал слушать, а не просто, как говорится, действовать по тому принципу, как в том анекдоте, должен ли джентльмен настаивать, чтобы дама вышла на этой остановке, если ехать на следующей. Помните, да? И перед тем, как прийти еще часть, я там любопытное письмо получил. Посмотрел ваше выступление с семинаром, где первый раз руки слиплись, но я как-то их разъединил. Смотрел второй раз, ничего не произошло. А сейчас, после просмотра опять, появилось ощущение слияния рук в одно целое. У меня вопрос. Если я чуть дольше... чем первый раз буду держать руки, как бы забыл про шаблоны, я их смогу разъединить без вашей помощи? Навряд ли. Поэтому предупреждал, не делайте этого. Потому что действительно, даже написать письмо у человека не получится при желании. Для того, чтобы мне их разъединить. А носом... Ну, знаете, я не пробовал. Надо попробовать. Но когда я делал выступление, был забавный случай. Одна женщина, кажется, люди сцепляли руки вот так, или вот так ладонью. Она решила, а я сзади их сцеплю, чтобы не достали. Как она выходила, вышла на сцену, сзади сплетенный лид. Думала, что если спереди не сцепится, сзади не сцепится. Поэтому, если кто-то просматривает выступление, когда были в Мартовске, я не рекомендую сцеплять руки, потому что действительно, если человек кажется достаточно чувствительным, то если очень хорошо чувствительным, вы видели, когда люди хорошо чувствительны, потому что давал мощность большую, то потом тяжеловато же было, потому что мышцы были так сцеплены, что они каменные, значит, требовалось время, пока их расслабить. Поэтому если так скрючит, то уже и хирург не поможет, это действительно нужно. Будто вырезать руки из друг друга, а это нежелательно. А снять можно, конечно, только моим способом. Но если это будет человек на Камчатке, или в Америке, или в Европе, то мне это будет сложновато сделать, потому что поехать туда, а связаться, может, кого-то попросить родственников. По крайней мере, одному человеку садиться нельзя смотреть, в любом случае. Должен кто-то в другой комнате находиться, другой, чтобы потом проведать, а как ты еще тут не сцепился? Вот, следующий вопрос. Опять-таки, немножко по поводу атак, потому что сегодня, хоть и довольно много я это говорю, но думаю, что все-таки это важно не только для понимания, кто сидит, но для тех, кто будет потом смотреть. На одной встрече я показывал фотографию, которая была в статье научной, о том, что японские ученые сделали фотографию атома водорода. Помните, да? Тут же появились статьи, что вот Левашов показал фотографию, фотографии глаз. Вот покажу эту фотографию снова, чтобы вы видели. Вот. Это фотография, которая была в статье о том, что эта фотография сделана учеными японскими, открытие и так далее. Во-первых, начнем с того. Фотография не моя, не я ее сделал. Это первое. А японские ученые, которые сделали фотографию, поместили в своей статье, или статье, научной статье. Так, поэтому, причем претензии ко мне предъявляются. Предъявляйте претензии к тем, кто... А вот Левашов показал. А почему не считают, что даже если это фотография галактики, что действительно существуют галактики, фотографии, вполне возможно, что это и есть фотография галактики, это очень похоже. Хотя не стопроцентно. Вот, может, просто разным плотностью фотографировали и печатали, поэтому различия, может, это одна и то же. Но почему считают, что атом водорода не может, даже если это не фотография атома водорода, не может выглядеть точно так же? Я просто взял с собой несколько фотографий, рисунков, которые я уже поместил в своей книге, в многих книг, в том числе «Недавно Вселенная» и «Последнее прощение человечества». Вот, помните такие иллюстрации? Вот эту, наверное, помните, да? А вот теперь сравните. Это фотография, это иллюстрация? Я три руки мне, к сожалению, не вырастил. То весьма забавно все было показано вот. Очень похоже, да? Так вот, вопрос. Эти иллюстрации делал, по крайней мере, в 92-м, 91-м году. То есть задолго до этих фотографий появились. Так вот, здесь, на этой фотографии, если это действительно фотография галактики, показано рождение галактики. Вот то, что я... Здесь вот рождение планетарной системы, но принцип тот же самый. Ничего другого в принципе нет. Потому что вот я сделал здесь фотографию вот эту вот. Это вот как суперпространство первого порядка рождается. То же самое, очень похоже, не так ли? Вот, так что вопрос... Эта фотография галактики полностью подтверждает мои иллюстрации другие, если даже это не фотография атома водорода. А вот фотография атома, не фотография, а вот атом водорода, иллюстрация. Если присмотреть, ну, тут, конечно, облако электрона я не нарисовал, понимаете, почему. Но, тем не менее, тоже, если посмотреть на фотографию, то она очень прикликается по изображению деформации. Вот здесь видно деформация, внутри находится ядро. Очень, единственное, электронное облако вокруг не нарисовано. Дело в том, что законы макро- и микрокосмоса тождественны, просто они проявляются немножко по-другому. И, к примеру, явление, что понятие голубые звезды гиганта слышали? Ну, старшее поколение в школах учило, да? А молодежь, хотя астрономию хотя училась когда-то, самостоятельно только. Вот это, к сожалению. Так вот, голубые гиганты, звезды, их диаметр бывает больше, чем диаметр всей Солнечной системы при маленькой плотности. Из чего же они состоят? Из атомов водорода. Вот я в своей книжке, опять-таки, условно показал, что все представляет такая голубая звезда. Ну, конечно, не в масштабах, понимаете, да? И почему никто не мог объяснить, почему это облако, гигантское облако водорода, в принципе, называется звездой, почему она излучение, да, и почему у нас светится, ну, излучение происходит при синтезе, почему это возникает, почему оно сжимается, постепенно уменьшаясь и превращаясь в другие типы звезд по мере своей эволюции. Вот здесь, это даже на иллюстрации, это прекрасно понятно, почему. Перепады мерности в деформации в любом случае идут, вот как здесь показано, это очевидно, не нужно же пояснять. А кто не очень понятно, книжку почитайте, или «Последнее прощение человечества», или «Недавно Вселенная», там все это подробно описано. Так что, в любом случае, если фотография, которую в статье, которую напечатали, что это научная статья, что это они взяли фотографию галактики, то это еще даже лучше. Они просто подтвердили фотографиями то, что в моих иллюстрациях было сделано за десятки лет до этого. А вот атом водорода примерно такую же имеет структуру и также выглядит примерно как и вот рождающая галактика, вот которую фотография показывала, вот еще раз напомню. Вот. Примерно так же и тоже выглядит. Тоже центр. Это как раз показан момент взрыва ядра галактики и вот выбросы вокруг него. Атом водорода примерно так же и выглядит, потому что он не круглый, потому что я не могу... Тут я нарисовал кругликими, но это естественно, потому что ну, красивее, проще и так далее. Удобнее для иллюстрации и тому подобное. Дальше, чтобы уже покончить с такими нападками, говорящими о том, что это, так сказать, аферист, проходимец и так далее, но и положительную информацию, чтобы тоже донести. На одной встрече я говорил о Титане, спутнике, одном из спутников Солнечной системы. И когда я говорил очень интересную, важную информацию. Но почему-то об этой информации никто и словом не обмолвился. Но тут же кинулись нападать. О, Левашов сказал, что Титан – это спутник Юпитера, а это спутник Сатурна. Ну, извините. Если даже я оговорился и назвал, потому что у меня название всегда в голове, не очень держится хорошо. Имена, фамилии, я могу запомнить голос. Человек, если один раз услышал по телефону даже, запомните внешний вид, а имя и фамилия мне всегда очень сложно было запоминать. Потому что мой мозг работает избирательно, он запоминает важную информацию. Потому что человек может дать фальшивое имя и фамилию, правильно? А вот голос он фальшивый дать не может. Или внешность. Ну, исключением из хирургической операции. Но, что интересно, о чем я говорил? Я привел Титан, как что, вот когда я говорил, что в последнее время нашли в пределах 100 световых лет 50 планет, близнецов нашей Земли. То есть, атмосфера, вода и так далее, и так далее. Я тогда говорил, что в пределах Солнечной системы существуют планеты, ну, в данном случае спутники, которые очень похожи тождественно на Землю. В частности, сказал Титан. Вот как Титан выглядит. Это планета, спутник Титана, ну, это планета, потому что он размером такой же почти, как Меркурий, на 100 километров меньше в диаметре. Но атмосфера у этой планетки, спутника, в полтора раза плотнее, чем земная. На этой планете есть вода, есть реки, озер из воды. Атмосфера состоит на 98% из азота. В ней обнаружены сложные органические соединения. И ученые считают, что этот спутник планеты является своеобразным двойником Земли. И что именно такая Земля была несколько миллиардов лет, когда еще начиналось развиваться. Вот. Поэтому, так сказать, вот эту информацию я сказал. Но об этой информации не было сказано ни одного слова. А если учесть, что вопрос отвечал с зала, то есть астрономию и какой спутник, какой планеты вращается, я изучал, сейчас скажу так, в 77-78 году астрономия была в школе, когда я был в школе. После этого астрономию я особо не заглядывал. И, естественно, по памяти сказал, ну, самое главное, я сказал то, что важно. И на это никто не говорил. Ну, кстати, вот Ганимед, спутник Юпитера. Тоже даже чуть больше планеты. Тоже атмосфера плотная и так далее. И океаны есть, правда, не совсем из воды. Но тоже очень много любопытно. Интересно то, что ученые тоже весьма заинтересованы этой планетой. Так что и у той планеты тоже есть тоже такой же интересный спутник большой. И так далее. Но опять-таки. Вот. И просто кто желающий, мог действительно пройти, посмотреть на справочные данные и убедиться, что то, что я сказал, не является очередной моей уткой, чтобы обмануть невежественных людей, которые сидят в зале, как это пишут. И так далее. Вот такое немножко ответы сегодня дал. И что любопытно, что действительно, на те вопросы, которые действительно, вот то, что я сказал о Титане, почему-то никто-то не обратил внимания вообще. То есть, потому что сказать-то нечего, потому что важная информация, которая была дана, она действительно мною была дана, и все было точно. А вот то, что я сказал, что это не той спутник, не той планеты, вот это катастрофа. Ну, катастрофа или нет, это уже решать вам. Я объяснил, сказал, что к чему. Вот, а теперь уже, ну, наверное, вы думаете, зачем вот это я притащил, да? Тащил. Так вот, тащил уже не в ответ на провокации, а в дальнейшем, для того, чтобы объяснить, потому что многие вещи, я уже упоминал несколько раз об этом творении, так сказать. Это черемисская летопись, ксерокопия черемисской летописи, вот она. Конечно, припоминаю, это не оригинал, а ксерокопия, что это ксерокопия. Вот, пожалуйста, вы можете убедиться. То есть полностью 100% копия, то есть отпечатана с оригинала. Их всего несколько существует в стране и в мире, естественно. Вот это одна из таких книг у меня есть. Мне подарили, я очень признателен тем, кто подарил. Вот. Здесь я положил закладки. Некоторые закладки. Вот, к примеру, очень хорошая карта сделана. Вот. Покажу сначала ее. Вот видно, конечно, Просто вы должны учитывать, что эту карту писали не так, как сейчас принято. Вот здесь находится юг, север находится здесь. И для меня сначала было непонятно, тоже я привык, ну, как мы привыкли сейчас. Я смотрю, не мог понять, как, где что. Потом сообразил, что карты изображают не так, как мы привыкли сейчас, а по-другому. Так вот, здесь красно, юг. И вот видите, китайская стена. И вот это как раз север лежит. И здесь все названия русские. Все до одного. А вот здесь почему-то китайские названия. Знаете, почему странно? Почему здесь названия китайские, а здесь названия русские? Не знаете? И тут, где названия китайские, допустим, Тюньцянь, название реки, и русский перевод «тихая вода». А здесь нет перевода на китайский ниже. И там, где Монголия, не пишется Монголия, как сейчас пишут, а старая камыцкая степь. Каменная степь, если камык, и откуда пошло слово «калмык». Каменная степь, старое слово русское. Забавно? Забавно. Вот здесь, просто если удастся быстро найти, вот в то время эта книга началась писаться, еще описывая события 16 веков, начиная. И вот посмотрите, какие здания строились в Сибири в то время. Да? Неплохо, из камня тоже. Вот, к примеру, дальше. Другие здания, дома. Это римская летопись, охватывающая 16 по 18 век. Сейчас найду. Вот в разных местах они не подряд идут. Пушки здесь прорисованы. Вот кузницы, видите, работающие. Металлургию знали, оказывается, в Сибири еще в 16 веке. Оказывается, такой Петр I туда привез. Когда это было?
Черепашка.
Угу. Сейчас еще найду. Интересные картинки. Надым, Уренгой, Тюмень уже стали в те времена. Неплохо. И были большими городами, между прочим. Покажу где-то. Вот одна из карт города. Сейчас, секундочку. Чтобы показать красиво, чтобы воздух был. Правильно, может быть. По России много в то время европейских было таких городов, скажите. Ну, со временем, может, и будет.
А это на русском языке?
Конечно, на русском языке. А на ком же еще? Естественно, на русском. Еще кое-что там интересное, я сейчас скажу. Люди знакомые. И реки прессованы. Вот. Это ксерокопия, а не издание книги. Вот видите, как реки прорисовывались в то время, все ручки и так далее. И города, которые стоят. Вот.
Оригинал с какого года?
Ну, писал в течение 200 лет. С 16 века по 18. Те же люди. Ремизов, этот Баян Ремизов начинал, и еще и его потомки потом продолжали. Вот, к примеру, тоже... город.
А оригинал природы еще существует?
Не знаю. Это не могу сказать. Надеюсь, что да. Вот даже территория. Видите, Тюмень показан, город Тюмень. Вот он маленький такой, но застроенный большой город Тюмень. Вот город Тарской, к примеру, среди рек лесов. Ну, и просто все это не буду показывать, но понятно, что. И что самое интересное, если, ну, сейчас не буду искать, потом может, поставлю, в дальнейшем буду использовать материалы. Город Тобольск, слышите такой город, да? В этой книге есть его карта и окружающая территория. Вокруг именно только одного города Тобольска нарисовано 5 колец, таких, просто кольцо, как, не кольцо, а просто линии такие круг по кругу. Это так выделяет столицу. Неплохо? А теперь еще один момент просто. Я закладки сделал, сейчас посмотрим, какой книжке накладка есть. Во-первых, сам Ремизов был христианин. Это одна из ошибок, который... Вот это уже просто берется текст и перевод на современный русский язык, потому что там понятия некоторые были другие. Вот видите? И вот я читаю. В лето 7158-е придешь в Тобольск послы. И, а тут в переводе. В 1658 году пришли в Тобольск послы от калмыцкого Албая, Тайши, и просили упомянутых выше государей, так далее, так далее. Послы пришли куда? В столицу. А вы скажите, куда Красные ворота из Москвы смотрят? На восток. А скажите, любой другой город в России, Красные ворота всегда показывают в сторону столицы. А почему в Москве есть Красные ворота? Не задумывались? Подумайте теперь. Но самое интересное, в Риге написано «Лето 7158 год». И здесь, вот тоже дальше там они уже интерпретации замалчивают, но то, что послы пришли в Тобольск, почему-то не замалчиваются, как-то задумывались. Почему в Тобольск? Ведь в столице должны быть послы приходить. И вот здесь вот тоже, вот я просто показываю. Если начинаем читать, опять читаем. В лето сотворения мира 7089 года, октября 26-го день, от Рождества во плоти и воплощения Господа Бога и Спаса нашего, Спаса нашего, как они писали, 1589 года. Значит, он был христианин, так? Но христианский календарь писал потом. Заметьте. И так во всей летописи, 7000 такое-то, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что Петр I, это, точнее, псевдо Петр I, что сделал? Только в 1700 году, или лето 7208-го, от Сотворения мира в Звездном храме, ввел юлианский календарь на территории Московской Тартарии, а не Русской империи. Потому что не захватил с собой. Ну, чтобы растянуть удовольствие, радость, точнее, не только вам сегодня, чтобы было, но и другим. В следующий раз, может, принесу первую британскую энциклопедию. Оригинальную у меня есть. 1772 года издания. Где Русская империя называлась Великая Тартария. А княжество Московское, или герцог Московское, или Московская Тартария, не было Русской империи. Называлась Московской Тартарией. Опять-таки, Тартарией. Так вот, видите, в этой книге авторы, которые здесь комментарии дают, они обходят стороны. Ну, понятно, ученые, они не могли, чтобы сохранить свои места, они писали, что выгодно тем, кому выгодно. Правильно? Но тот факт, что это написано, послы пришли в Тобольск, для меня лично значит очень многое. А если учесть, что... так сказать, в британской энциклопедии 1772 года, которой Британия никогда не была нашими союзниками, до сих пор враги, в принципе, по сути, им врать о том, что Русская империя находилась именно за Уралом и включая большую часть Северной Америки, не имело никакого смысла. Значит, причина не в том, что они врали, а потому что так и было. А зато во втором издании британской энциклопедии после 1775 года уже никакого упоминания о Великой Тартарии не существует, как будто ее никогда не было. А почему? А потому что всему западному миру, построенному на псевдоистории, очень невыгодно было бельмо на глазу Великой Тартарии, или Тартарии, или Великой Асии, или Рассения, и так далее. Можно названий было много разных. Невыгодно, потому что это полностью разрушало их псевдопоиски. Вот что я говорил насчет Фоменко Носовского, потому что там впервые приводил оригинальный документ, как вот я сейчас привожу оригинальный документ, и думал, и радовался, что он приводит первый оригинальный документ. Но когда я начал читать интерпретации, которые он дает этим документам, то понял, что моя радость была преждевременной. Но, тем не менее, не значит, что все там плохо. Так вот, что он нашел и доказал? Слышали понятие Радзимиловской летописи, да? Которую якобы Петр I нашел в одном шведском городе, раскопал, да? Это подделка 18 века. И знаете, как он определил? По водяным знакам. Потому что эти идиоты, по-другому не назову, которые делали подделку, были такие идиоты, что не подумали. Взяли бумагу, на которую сфабриковали псевдолетопись, якобы от Рюрики, что это шведский князь, помните, да? Варяг. Хотя варяги-то не шведы. Хотя шведцы тогда говорили на русском языке, в том числе. Пришли и тому подобное. Потому что водяные знаки были компании 17 века. Вопрос. Каким образом летопись была написана в 11 веке, если водяные знаки на бумаге, на которой написано 17 века? И вот такую лапшу нам до сих пор вешают в школе. А теперь скажите, вот видите, летопись Ремизова, вот я немножко вам показал, там всегда начинает, даже он христианин, пишет в лето, 7 тысяч такой-то, сотворение мира взорного. И потом дальше продолжает, или такой год. А теперь скажите, откуда, когда говорили, что когда еще христианства не было, там 9 век, 10 век, откуда взялось это? В 9 и 10 веке на территории тех земель русских не было юлианского или григорианского календаря вообще близко. Был только один календарь, основном пользовался, о сотворении мира в звездном храме. Все. И поэтому, когда показывают летописи, написано летопись 10-9 века, 11 века, это полная брехня. Такая же, как и Радзимиловская летопись. Кстати, уже историки, официальные историки признают, что, допустим, Мамаево побоище – это фабрикация. Потому что существует 200 копий, которые отличаются друг от друга. Называется книжка «Мамаево побоище». Слышали, да? Но ни одного оригинала нет. Оригинала нет, только копии, которые отличают друг от друга. И что Золотая Орда – это вымысел, никогда не существовало. Конечно, не было, потому что была Великая Тартария или Русская империя. От Урала, это граница на момент ее разгрома, до Северной Америки, большая часть Северной Америки уходила в территорию именно Великой Тартарии или Русской империи. Но это будет дальше разбираться и так далее. А теперь, хотя я довольно долго сегодня занял, надеюсь, вы не разочаровали, что именно эти вопросы я поднимал, перейдем к вопросам, которые здесь поступили. Спасибо. Ну, здесь, опять-таки, вопрос не совсем по моим книгам, но, тем не менее, как можно защитить себя от энергетических вампиров? Лучший вариант – не общаться с ними. Даже просто то, что вот на моем сайте есть рекомендации, там есть простое упражнение. Конечно, может, это упражнение не очень не всем поможет и не совсем может поможет, потому что это один из вариантов, но лучше что-то, чем вообще ничего. И упражнение очень простое. Неважно, человек видит, чувствует или нет, его сознание создает независимо от того, что он чувствует или не чувствует, видит или не видит. Если человек просто сосредоточится, настроится и начнет задавать себе такой вопрос: вокруг меня существует защитная оболочка. Неважно, он его увидит, не увидит, почувствует, нет. Эта защитная оболочка ничего отрицательного внутрь не пускает. Ничего положительного без моего то согласия не выпускает за пределы этой оболочки. И вот так регулярно повторять, чтобы защитная оболочка, которая у людей многих разрушена, восстановилась и закрепилась. Конечно, один раз вы скажете, это не значит, что оно все будет. Это нужно говорить регулярно. И со временем действительно может выработаться условный рефлекс. То есть она автоматически будет существовать. Но даже при автоматической такой защите нужно все равно периодически проверять, особенно там, где большое скопление людей и так далее, где чаще всего потеря энергетики идет. Вот многие люди, кто в общественном транспорте часто ездит? ну, видите, всегда или часто. Когда бы человек, допустим, зашел, то же самое метро, электричку, сел, плюхнулся, там книжку читает, дремит, да? Когда бы отдых должен быть, да? А человек вылазит из метро электрички, раздавленный и выжатый как лимон. Не так ли? Тот же самый человек садится за руль машины, когда у кого есть машина, и это вот так вот на нервах, потому что один дурак слева, справа выскакивает и так далее, или сам дурак. Приезжает на работу, выходит, и силы на месте. Казалось бы, нестыковочка получается, да? А никакой нестыковочки нет. Даже просто когда большое скопление людей, нравится или не нравится, происходит потеря энергетики. Идет обмен энергетики, и те, у кого энергетики больше, начинают передавать тем, у кого ее нет, и кто больными, слабыми и так далее. Понимаете? И особенно больные люди начинают несознательно выкачивать. Есть сознательный вампир, а есть несознательный вампир. Начинает просто высасывать жизненную силу из тех, кто имеет избыток энергии, из кого легко достать. Поэтому, когда человек едет в общественном транспорте, он вылазит оттуда, даже если он сидит и отдыхает, книжку читает или спит, выжатый как лимон, а за рулем сидящий на нервах, где должен потратить много, и все-таки вести машину от напряжения, ты не расслабляешься и так далее, имеет достаточно сил, чтобы работать и весьма эффективно. Поэтому многие вещи, они существуют в природе, и они реальны, независимо, понимаем мы их или нет, они работают и действуют на нас с вами, независимо, хотим или не хотим, нравятся нам или не нравятся, они работают, действуют. И если мы будем понимать, что и как, то, естественно, будет гораздо лучше. Так вот, когда приходится действительно ехать в общественном транспорте, ну, не всегда выбор есть, правильно? То вот эту защиту нужно по максимуму. Вы потратите потенциал, часть на это, чтобы усилить свою, сделать ее потолще. Не такую, вот не такусенькую, а вот такусенькую. Но потратить потенциал, это позволит вам предотвратить, чтобы большая часть потенциала при массовом, среди массы людей не ушла из вас. Вы сохраните свой потенциал для себя. Попробуйте, для многих это должно помочь, если действительно вы сделаете все правильно. Так что вот такой ответ на этот вопрос. А это на сайте у меня рекомендации есть. Рекомендации на сайте. Ну, здесь вопрос, конечно, такой забавный. В своей книге «Зеркало моей души» вы описываете случай, как вы нетрезвые яды отравленных игл. Я вегетарианец и недавно понял, что отравлен ядами ФОС-группы, фосфорорганические отравляющие вещества, дихлофос, пестициды и инсектициды. Ну, проблема касается, как, ну, вопрос такой, что, как это сделать. К сожалению, для того, чтобы уметь нейтрализовать яды в самом себе, ну, как сделал я тогда, необходимо иметь определенное качество, знание и понимание, как это сделать. Просто желание, вот, яды расщепитесь, знаете, нечистая. Дьявол, изойди, изойди. Помните как? Не уйдут, даже при большом желании. Везде нужно знание, понимание и качество, и умение, чтобы это сделать. Если это приобрести, то тогда это действительно становится возможным. Даже такой вариант можно посоветовать, потому что обучить это, в принципе, будет сложно, и, можно сказать, невозможно по многим причинам. Вот. Но даже если вы поставите вот, оздоровительный сеанс, который скачать можно на сайте, еду поставите, то она будет очищать тоже от гадости. И воду, и еду в том числе. Следующий вопрос. А, вот, вопрос я не забрал. Как раз вспомнил еще интересный вопрос, который может интересно. Вот вы спрашиваете, вот типа... Вот Светлана в книге «Откровение» писала, что даже люди, которые защищали свою родину, герои, они попадают на не очень приятные уровни. И вопрос, как же, так сказать, получается, что несправедливость? Ну, в какой-то степени это несправедливость, да, но это и справедливость тоже. В любом случае, когда человек убивает, даже убивает, как говорится, защищая свою семью и свою родину и так далее, факт убийства не исчезает. Понимаете? Потому что, а это вынужденная мера, потому что я всегда своим слушателям, когда он семинары проводил и в России, и потом в Америке, приводил такой пример, чтобы было понятно, в чем дело. Вот, допустим, вы находитесь в доме, на улице сумасшедший человек имеет пулемет, и с пулеметом расстреливает всех направо и налево. У вас есть, он вас убить не может, ну, при чем причине, то есть, у вас есть оружие, что будете делать? И все сразу, вот мы пойдем и будем убеждать, говорить ему, что убивать дело нехорошо. Ну, нехорошо, и все. Я говорю, да, вы будете говорить, и он будет, и нажимает курок дальше, убивать еще десятки людей. Ну, ведь мы что же, если мы возьмем курок и нажмем, мы же убьем его, говорю, конечно. Так же плохо, говорю, конечно. Но когда вы, если у вас, кроме как винтовки, в руках ничего нет, и вы видите, что сумасшедший убивает десятки других людей, детей и так далее, то независимо от того, что это вы пострадаете это частично, человек должен действовать, должен взять винтовку и остановить этого убийцу. При этом он тоже будет убийца. Но вопрос, в каком состоянии человек делал, с какой целью преследовал, отпечаток этого убийства будет гораздо меньше. Если вы, кто читал, там герой, так сказать, тоже не оказался в том месте, где тех, кто убивал по-настоящему. Хотя он был героем войны, то есть убил многих. Потому что одно дело убивать ради наживы, ради того, чтобы, как говорится, насладиться властью, убийство и так далее, почувствовать себя. Тогда другое дело, защищая детей, женщин, стариков, защищая свою родину. Внутреннее состояние совершенно другое. Но, тем не менее, убийство есть убийство. А теперь в следующий раз, в следующий уровень. У вас есть не только винтовка, а есть определенное умение, есть понимание, что это сумасшедший, это просто сосуд, который, так сказать, в буйном фазе начинает убивать людей. А почему это происходит? Потому что в тех или иных причин его человеческая сущность выбита из тела человека, и тело захвачено хищником, паразитом, астральным паразитом, которому нужна энергия смерти, чтобы насытиться. И захватив тело человека, такое существо будет убивать до тех пор, пока не насытит себя в достаточной степени. А потом выходит, человеческая сущность возвращается, и человек действительно ничего не помнит о том, что было, когда он был в таком состоянии. И самое интересное, человек не лжет, он действительно ничего не помнит, потому что его там не было. Это значит, как вы сняли свой пиджак, например, мужчина, повесил на стул, кто-то взял его, использовал, и вернул назад, вы одеваете, говорит, вот вы были в этом пиджаке, вы убили тех людей, потому что вы были в пиджаке. Правда это будет? Нет. Но если вы понимаете механизм и понимаете, что происходит, и имеете потенциал, то вы возьмете эту сущность из этого тела человеческого, вытащите, выдернете за ушки и вернете его настоящую сущность назад. Тогда, когда только произойдет, человек вернется в сознание человеческое, и убийства прекратятся, к примеру. В любом случае, это насилие. Вы не спрашиваете этого человека, это существа, так сказать, разрешение на то, чтобы вмешаться. Но вы же не убиваете этого человека, а просто освобождаете его от паразитической сущности. Но если вы просто освободите, приедут санитары, его смирительную рубашку поместят, отвезут в дурдом до следующего случая, когда опять в него что-то не вселится подобное, и опять не будет то же самое. Значит, для того, чтобы действительно, если это понимаете и понимаете, что происходит, и понимаете, почему с этим человеком конкретно происходит, вы не только должны вытащить гадость из него, как это бес вселился, говорят, да? А восстановить его как целостность, чтобы никогда такая гадость, паразит, астральный паразит, не влазил в него. И тогда уже никогда в этого человека никто не влезет. Это тоже вариант. Если у вас есть понимание, знание и возможность что-то сделать. Но опять-таки вы вмешиваетесь, без согласия и так далее, вы огромное действие производите. Следующий вариант. Вы это астрального паразита вытащили, выбросили его. Ну что он, черт возьми, сорвалось так, только начал обедать вкусно, а мне не дали пожрать. Что он успокоится на этом? Он будет, так, а где еще могу пожрать, в кого можно влезть? И найдет другого и сделает то же самое, правильно? Потому что по-другому он пожрать не может. Это его природа. Вопрос. Что же тогда делать? Если вы это понимаете и имеете возможность и так далее, вы уже опять-таки возьмете этого паразита и изолируете его, посадите в тюрьму наказание за убийство. Не человека, а паразит, кто это делал. И опять-таки насилие определенно есть, правильно? То есть вы это существо против воли сажаете и так далее. Но зависит от вашего понимания и умений, то насилие, которое вы применяете, становится все меньше и меньше и меньше. Понимаете? До некоторой поры. Потом даже может быть больше, но совершенно на другом уровне. Но из тюрьмы может существо убежать и продолжать то же самое. Значит, потому что природа такая этого существа, что он ведет себя именно так. Для того, чтобы это существо никогда этого не делало, необходимо его раскрутить до той точки, когда он был еще безобидным существом, не думающим пожирать других, и дать ему возможность развиваться по другому пути. Это тоже насилие, но это минимально. А если у него с самого начала он был пираньей, то пиранью как не возвращай к точке изначально, а отклинки на пиранье. Поэтому раскрутится полностью до нуля. А если понимать это, ну, хорошо, победили одного существа, раскрутили, уже больше нет. Герой, ну, кажется, действительно. Ну, и таких существ тысячи, десятки тысяч. И для того, чтобы решить проблему, нужно разбираться со всеми с ними и так далее. То есть, понимаете, здесь и каждый раз, в зависимости от того уровня вашего понимания и умения, ваши действия, когда вы действуете действительно на защиту, нападение вообще недопустимо. С моей точки зрения. Потому что если вы нападаете, то вы, так сказать, понимаете, что получается. Поэтому, в зависимости от уровня вашего, необходимо действовать в соответствии с вашим уровнем понимания и возможностей. Всегда действовать. Я не понимаю, как философия индусская говорит, я не могу вмешиваться в чужую карму, потому что я еще не дорос до того, вот ребенок тонет, будет стоять на берегу, это не, я не имею права спасти ребенка, это его карма утонуть здесь. Ну, философия такова. А я считаю, что если человек может спасти, может помочь, он должен действовать. Действовать всегда должен на том уровне, который у него есть. И если у него правильное понимание и правильное применение тех возможностей, которые у него есть, отрицательный эффект от такого применения, даже насилия, будет меньше и меньше и меньше. Но в любом случае, если у человека ничего, кроме оружия нет, а есть подонок, который убивает детей, женщин, стариков, то его нужно остановить даже просто оружием, несмотря на то, что это отрицательно. Это мое мнение. Кому-то может не понравиться, но моя позиция именно такова. Следующий вопрос. Еще больше. Посмотрите, что потом становится с их детьми. Большинство у них психически и физически нездоровы, и рождаются дети, и внуки больные и так далее. Многие становятся наркоманами и так далее. И не только из-за того, что у них денег полно. Конечно, несет. И даже более высокая ответственность. Хотя те, кто убивают, вот Светлану убивали же люди, которые, так сказать, просто исполнители были, но они тоже несут ответственность. Но несут ответственность не только они, а те, кто давали приказы. И уже кое-кто уже понес ответственность, а другие тоже скоро понесут. Следующий вопрос. Какой момент происходит внедрение души? Момент слияния половых клеток? Все правильно. Вот часто человек задает вопрос, а в вопросе содержится ответ. Более подробно это описано в книгах и «Последнее обращение человека», и «Сущный разум». Естественно, что сущность входит в момент зачатия. И она, поэтому любой аборт не просто изолирование, уничтожение группы там, клеток, которые, так сказать, возникли в течение 2-3 недель, когда делается аборт чаще всего. Но это и очень большая опасность для сущности, которая вошла в определенную клетку, и сулит ей гибелью часто, или потерей эволюционного уровня. То есть сущность обречена на то, что в следующий раз, она, чтобы выйти и вернуться на другой уровень, чтобы не застрять между мирами, так сказать, живых и мертвых, сущность должна потратить, сжечь сейчас его потенциал, чтобы выскочить опять туда, где нужно, чтобы ждать нового воплощения. Поэтому, так сказать, это в любом случае, если эта сущность сделает, она станет пищей для астральных хищников, которые будут охотиться и пожирать. Это действительно происходит. Поэтому любой аборт – это не просто действительно убийство, хуже, чем убийство человека. Потому что когда убивают человека, что очень плохо, убивает физическое тело, а сущность все-таки выходит и имеет возможность потом заново воплотиться. А когда убивается еще не родившийся ребенок, в этом случае угроза гибели сущности, которая, если погибнет, уже погибнет навсегда. Поэтому и вот всегда, хотя церковь христианская говорит об этом, она приняла это из ведических традиций, что действительно аборты возможны только в том случае, если женщине грозит гибель, ну, когда здоровье не позволяет по тем или иным причинам родить ребенка. Во всех остальных случаях нельзя это делать. И действительно сущность приходит и так далее. И действительно, то, что просто человеческая сущность не маленькая, ее сфотографировать, допустим, сложно на, допустим, камеру. А вот была фотография сделана Лютика, Кирлианова фотография. Слышали такой Кирлианова фотографию, да? Повезло, что испытатель взял семечко Лютика, потому что сам Лютик – небольшое растение. И он был очень удивлен, когда на пластинке после проявления Кирлианской фотографии семечко Лютика, к семечку Лютика было прикреплено взрослое растение Лютика. Взрослое растение. То есть, когда семечко бросает в землю и начинает впитывать воду, питательные вещества, и начинает расти биомасса, она сформирует и заполняет уже готовую форму, которая сформировалась уже взрослым растением, которое есть. Даже с человеком происходит. Сущность формирует из биомассы человеческое тело. А пока то, что у тебя в последнем обращении человека расписал подробно процесс этот, дело в том, что одноклеточное после зачатия мы имеем одну оплодотворенную клетку. Человек представляет сложный организованный многоклеточный организм. Естественно, согласоваться и начинать формировать тело из одной клетки сущность человека не может. И поэтому в человеческую биомассу сначала входят разные существа, симбиоз другими уровнями развития, которые входят в биомассу, и некоторое время, находясь там, в течение месяца обычно цикла, они биомассу увеличивают, и когда они увеличивают биомассу, человеческая биомасса напоминает то существо, которое там находится. Потом это существо выскакивает, ходит, его выбрасывает, это смерть, микросмерть получается. И медики действительно фиксируют, что в момент таких переходов увеличится возможность замирания беременности и выкидыша. И входит другая сущность, другого уровня, согласованно, поднимает на следующий уровень. И так вот до тех пор, пока человеческая сущность, уже довольно развитую биомассу, может войти и согласоваться. И на этом уровне, на этом основании идет вывод о том, что человек есть часть развития земной природы. Да ничего не в этом дело. Дело в том, что человек с другой планеты, но законы развития биомассы, биологической жизни, одинаковы на других планетах, потому что люди, пришедшие с других планет, наши предки, которые пришли, они формировались в таких условиях, как жизненные процессы на Земле происходили, эволюционные. И поэтому неважно, что мы не с этой планеты, существа, попадая в биомассу генетики человека, развивают ее так же, как и на наших оригинальных планетах, с которых наши предки пришли. И то, что мы действительно не являемся потомками происхождения жизни на Земле, не потому что плохо. Есть факт. Почему нужно кричать о том, что это не так, если это действительно так? Человек, все мы здесь инопланетяне, правда, живем очень долго, поэтому наш стал домом. Из многих, очень многих планет пришли наши предки. Опять, более подробно я уже писал об этом, не буду повторяться. Многие делают неправильные выводы, или выводы, которые им удобны, типа вот на Земле эксперимент, да, на Земле эксперимент был поставлен для белой расы, когда долгое время, кроме белой расы, на Земле никого не было. Только порядка 40 тысяч лет, когда война космическая опять началась, звездные войны, были приняты беженцы с других рас на планете, размещены в разных территориальных зонах. И потом прошло смешение же другого типа, что я считаю отрицательным. А изначально действительно был эксперимент, чтобы сравнить качество разных, потому что на нашу планету прилетели одна раса, но прилетела с очень разных планет, с разными возможностями, разным уровнем эволюционного развития. И так далее. И вот действительно планируем соединение индийское, объединение качеств в одно целое. А то, что другие расы, других уровней эволюционно потом появились, очень значительно ниже, то об этом четко говорится, потому что те же самые, кто читал второй том «Россию как залог», пока ее не запретили, скажем так, читали? Там я приводил, опять-таки, не свои домыслы, а древние китайские хроники. Помните, да? Так вот, в этих древних китайских хрониках, которые не мои придуманы, там четко прописано, что уровень понимания древних китайцев был очень примитивным. То есть они описывали события, когда катастрофа 13 тысяч лет назад прошла, значит, они уже были здесь. Они описывали очень примитивно, то есть языком дикарей. И также описывали тех, кто с севера прилетели белые боги, которые обучили их тому-тому-тому-то. Все, не буду повторять, вы читали. Но как они описывали, как небосвод перевернулся и как все изменилось, это говорит о том, что уровень понимания у них был весьма-весьма низкий. И то, что они принимали тех, кто прилетел к ним с севера, то есть с территории наших предков, и начали им обучать и помогать, таким образом они пытались решить проблему перепада эволюционного, поднять их эволюционно. Но опять-таки, вот я привел пример в начале, очень хороший пример. Когда делают перестройки мозга, даже в марте прошлого года, людям, которые просто от природы задатки имеют, а другого у них ничего не было, и не в достаточной степени. И смотрите, что происходило. Когда у людей нет ответственности, и нет понимания, нет знаний, а когда получили, вот как получили от меня, они тут же начинают, что? И потом появляются, говорят, что типа... А я вообще, типа, с рождения такой, вообще мне инопланетяне привезли, и что-то не так далее, так, что-то не говорят. И вообще плевал на Левашова, да бог с ним, пускай плюет, мне это ни тепло, ни холодно. Даже его плевок не летит, или ее. Но не в этом дело. Вот даже простой пример, что для того, чтобы передать что-то, тому, кому передается, должен быть готов к этому. Не желание, а должна быть готовность. Вот наши предки вот одну такую шутку сделали. И потом, 7,5 тысяч лет назад, закончилась очень тяжелая война. Победа наших предков, потому что катастрофы продолжались, и наши предки сильно пострадали. Но победили, и после чего стали новый отчет провели. Лето от сотворения мира в Звездном храме. Вот это было последствием, потому что научили предков китайцев кое-чему, в том числе защищаться. Они вместо того, чтобы защищаться, пошли воевать тех, кто когда-то им дал благодарность большую, это проявили. Так? Вот что значит. Проблема, я думаю, знаете, с чем связана, с моей точки зрения? Потому что, видно, никогда раньше не было сталкивания, чтобы многие расы с разными эволюционными числами находились на одной планете. Такого, наверное, никогда не было. И поэтому, из-за того, что не было опыта, не было, так сказать, понимания, как, к чему нужно привести, это привело к тому, что, а вспомните американских индейцев, то, что я приводил, опять-таки, опять не мои слова, а то, что легенды и так далее, ссылками, откуда я взял все это. Боги приходят к ним и говорят, вы не должны убивать людей, они говорят, пошли вон подальше. Мы сами лучше знаем, как вас почитать. Неплохо? Вот скажите, виноваты кто? Виновато то, что одни не имели опыта, а другие не хотели меняться в нужную сторону, брали худшее. И вот то, что я говорю, что приводил, что на семинарах факты, которые это не только вот на марте прошлого года, это было еще в 90-м году, когда я в 87-м первые вещи делал, потом в 90-м году проводил перестройки, преобразования и говорил, нельзя вот это, подумайте, все, хоть тресни. Как горох, как стену. Объясняешь, говоришь, ни черта не хотят слушать. Потому что, ага, а я усугублю, обработаю и создам свою систему. Для того, чтобы создать свой компьютер новый, и не хуже, нужно знать, как создан предыдущий, правильно? Если кто-то купил компьютер, не значит, что он уже его создал тут же. И не значит, что он может создать компьютер, лучше, чем он тот, который купил. Правильно? А многие люди думают, что если им дали что-то, они услышат это, а все равно это типа его мнение, пускай мое мнение, да, но обоснованное. А у меня свое мнение, так прекрасно, но оно должно быть тоже обоснованное. А вот обоснования практически никогда нет. кроме как хочу, потому что хочу. Поэтому вот наши предки столкнулись с проблемой. Они начали передавать знания тем расам и народам, которые эволюционно стояли ниже их гораздо, и не могли правильно использовать эти знания. Потому что их сознание, их менталитет был совершенно по-другому построен. А этого наши предки, к сожалению, не учитывали. Поэтому и возникли проблемы серьезные. То есть не получилось то, что было как вот в Атлане или Атлантиде. Ну, кто читал, помнит. Катастрофа привела. Но зато получилось другое. Подтянули всех остальных, и все стали потом нас же уничтожать и ненавидеть за то, что именно наши с вами предки являются источником всей цивилизации, что наш язык – праязык для всех остальных языков, что наша культура была, родила все остальные культуры. Для этого создали псевдоисторию Древнего Рима, которого никогда в природе не существовало. Даже дневники Платона прочитать, когда мне пришлось детально читать дневники Платона, я был удивлен. Там он четко пишет, что даже его время, когда так сказать, те жили эти страны, которые называются сейчас Греция, никакого отношения к тем, что были в античные времена, не имеет. И он точно описывает, кто они и что они. Ну, я писал об этом, кто хочет, почитайте, чтобы не заполнять это время. Поэтому возникает множество моментов, которые до сих пор уже сейчас так вот... Большинство людей, как из нашего народа мысли, нормальных людей, что этот человек не будет делать подлость, потому что я же не сделаю подлость, да? А почему другой человек должен делать подлость? Вот это наша с вами большая ошибка. Это не значит, что мы должны во всех видеть негодяев, подлецов, подонков и так далее. Но заранее считать, что если я не сделаю вот так, то другой человек не сделает так, потому что это нехорошо, глупо. А наши предки так думали, что я же не сделаю это. Значит, они не сделают. И что мы получили? Нужно объяснять? Нужно? Ну вот, следующий вопрос. Вот вопрос. Помогите мне избавиться от невежественных иллюзий и их последствий. Но это уже хорошо, что человек это понимает. Если вы понимаете, что это есть, значит, вы уже почти победили. Потому что когда человек не понимает, что это есть, он потерян в этом плане. А если человек это, об этом говорит, то вот, значит, он видит и понимает. Он уже на грани освобождения. Ну, после конечной встречи я пройду снятие блокировок, как раз помогу снять некоторые отпечатки последствия. Но в любом случае, самое важное, это действительно любой человек должен только знанием, не просто зазубрить. Не нужно превращаться в фанатиков. Вот, к примеру, Левашов сказал так, потому что он сказал так. Это глупость, к примеру. Потому что то, что я говорю в своих книгах, я расписываю и объясняю детально, разжевываю. Потому что, конечно, разжевать все невозможно, потому что в одной книге, к примеру. Поэтому другие книги, где определенные аспекты более подробно разбираются и так далее. Но я объясняю, должно быть понимание. Вот если у людей будет понимание, вот тогда ему не страшны никто. Но это труд. То есть человек должен воевать с собой, потому что для того, чтобы добиться понимания, человек действительно должен вникать, переосмысливать, разбираться. Но это безумно интересно. Вот когда человек наконец поймет, вот когда, знаете, какая-то загадка перед ним вот есть, и вот он бьется, это она открывается, это ощущение, и ну, что человек где-то другим способом, извините, получит такие ощущения. Извините, никакой там секс и так далее близко не стоял. Потому что действительно радость такого уровня возможна, когда человек начинает понимать сам. Так что вот здесь можно посоветовать именно не спешить, а именно разбираться, вникать в суть для того, чтобы понимать сам момент. И все. И тогда, думаю, все будет хорошо. Следующий вопрос. Ну, здесь по поводу выкидыша. Выкидыш и аборт – это разные вещи, но последствия, в принципе, одинаковы. Но в данном случае женщина не виновата в том, что происходит. Это связано чаще всего, что вот на определенной стадии одна сущность вышла, а другая не смогла войти, и замирание беременности, потом уже отмирание и выкидыш как следствие. Поэтому здесь, конечно, сущность тоже страдает, но это нет действия убийства. Понимаете, если человек умирает, к примеру, сам, а его не убивает, то никто не виноват в том, что он, ну, кажется, умер по тем причинам. А вот виноват тогда, когда кто-то убивает. Так и здесь. Когда женщина идет сознательно или несознательно на аборт, и делает, врач это делает, то вдвое ответственны за это. Когда происходит выкидыш, последствия есть, но я постараюсь потом убрать в конце встречи последствия, чтобы действительно в данном случае не было для этих женщин, кто прошел через это, проблем. Следующий вопрос. Расскажите про систему практик по основе энергии рейки. Как работает линия передачи знаний? Вы знаете, если возьму трубу и подойду к вашему уху, буду дуть. Как вы думаете, передам я вам знания свои? Ну скажите, передам? А почему? Что такое рейки? Это опять китайцы уловили звон, да не знают, где он. Они считают, что они самые мудрые. На самом деле извратили то, что им было передано. Система рейки – это система, позволяющая прочищать каналы. И те, кто исследовали, они действительно обнаружили интересную закономерность. Я наблюдал доклады, многолетние исследования. Вот когда человек не занимается рейки, к примеру, вот он начинает заниматься, упражнения делать, прокачивать каналы, упражнения, энергия движется по телу, чи, янь, чи и так далее. Чи энергия, они говорят, инь-янь, чи по-другому называют еще. То, когда это начинает делать, у человека определенный скачок, у него идет прочистка каналов и так далее, и так далее, и так далее. Что это означает? Означает, что вы продули свои трубы все, то есть все ваши энергетические каналы чистенькие стали. А теперь, когда чистые каналы, вы начинаете прогонять через них потоки. Вот, например, то, что я дул через руки, но если подойду кому-то в голову, подую, сразу поумнеет. Представляете, все знания передам. Может, попробуем? Сомневаюсь, что сработает. Но, понимаете, и то, что, если говорю, а потом, вот, когда прочищается все, у человека выходит на уровень, и потом годами ничего не меняется. Это естественно. Даже если у человека было что-то забито, каналы были, как трубы были, там, ржавчины заросшие, там, не могли пройти, пробки были и так далее. Вы продули, все. А теперь вы начинаете продувать. Потоки энергии, материи идут, точнее, энергия только свойства материи. Это не, они несут знания, не могут нести знания. Та же вода, идущая по трубам, несет знания. И поэтому, естественно, никаких знаний при пропускании энергетики через себя нельзя получить. Единственное, что когда вот пропускаются потоки, восстанавливается циркуляция, человек может открыть немножко то, что у него было уже от природы, дано его сущности, кое-что приоткрыться уже имеющееся, но не более его только. А сами потоки, сколько ни прокачивай, ничего не дадут. Потому что потоки – инструмент, а не результат. И не дают знания, а наоборот, можно использовать с помощью, когда вы понимаете, меняетесь, изменяетесь, когда действуете, через действие, изменения вы меняете сами, и тем самым получается новое понимание, новые знания и так далее. Следующий вопрос. Ну, здесь длинное письмо, это почитаю потом. Так, поменьше. Ну, здесь вот такое сочувствие, можно сказать, что человек, женщина пишет о том, что действительно человек попал, спасибо, попал в секту Виссариона. И что? Ну, здесь я потом посмотрю, к сожалению, такие вещи бывают. Я посмотрю, что можно будет сделать, но без присутствия человека, обычно без его желания, это весьма не... сложно сделать. Ну, здесь вот сразу вошли вопросы по тематике, которую затронул. Что происходит, когда женщина ставит себе спираль? Ну, когда ставит спираль, ничего не происходит, потому что зачатия нет. А, ну, просто проблема для женщины есть, естественно. Но если нет зачатия, то сущность не входит, и поэтому никаких таких отрицательных дел, последствий для женщины нет. Хотя, так сказать, лучше все равно спираль не использовать, а пользоваться другими методами, которые позволяют без других способлений каких-то, или гормонов особенно. Вот гормоны, это гормональные препараты, это смертельно опасно для женщин, чтобы вы знали. Они гробят и разрушают гормональную систему так, что потом, особенно если с детства начинают, как сейчас вот в школе уже начинают активную сексуальную жизнь, там с 12-14 лет, начинают глотать гормоны, мужские гормоны. В лучшем случае они могут родить очень с большими проблемами детей потом, которые будут уже больными, а в худшем случае вообще станут стерильны. Так что не рекомендуется. Но в любом случае есть варианты, когда мужчины и женщины могут быть близки друг к другу, и без всяких спиралей, и нежелательной беременности можно не допускать. Но, думаю, объяснять не надо, как это нужно делать. Это должен мужчина думать в первую очередь. Следующий вопрос. Ну, спрашивают, как самим повысить свой потенциал? В книге Светлана пишет о том, что вот она помогала в детстве и так далее, и так далее. Ну, у Светланы просто с детства были определенные действительно способности, дар. А если у человека нет, то сначала нужно развивать. Вот, опять-таки, я описывал даже в своей автобиографии методы, позволяющие, так сказать, как развивать определенные возможности и так далее, начиная даже с того, что там деревьев можно научитесь чувствовать сначала живое, как вот дерево. Вы можете отличить любое дерево, одно от другого по ощущению от дерева. Это время. Просто, держа на расстоянии рук, вы можете почувствовать от потока дерева. Вы можете обратиться к дереву с просьбой, и оно мысленно даже на ответе, вы почувствуете ответ и так далее. И многие моменты такие, но это в двух словах, это нужно целую систему обучения провести, чтобы человеку объяснить. Но действительно, человек просто «хочу», оно ничего не поможет. Это необходимо, желание – это дело хорошее, но оно недостаточное. Поэтому здесь нужно много моментов, которые, к сожалению, в двух словах не скажешь, но все равно многие вещи можно начинать любому человеку. И не значит, что все, к сожалению, достигнут успехов. Опять-таки, не потому, что кто-то хуже и лучше, а потому что каждый человек имеет свои таланты, задатки. Если всем раздать кисти и краски, все могут нарисовать, правильно? Что-то. Но вопрос, все ли станут мастерами типа Рафаэля, того же самого Рембрандта, Тициана и других. Все ли станут? Нет. Потому что но человек может ставить в другом деле то, что от него от природы. Просто нужно всегда найти то, что твое. В этом деле добиваться максимально. Поэтому, если вы попробуете, но все равно развивать себя в определенной мере в этом аспекте нужно всем. Независимо, кто это, художник, там физик, там токарь, каменщик и так далее. Все люди, хлебороб, все люди любых специальностей могут себя развивать до определенного уровня. И они развивают достаточно, чтобы многие вещи были доступны. Может, не все, но кое-что доступно станет. Просто никто этим не занимается и нигде этим не делает. Потому что наши предки раньше рубили лес, и лес не мстил им. Вы знаете, что лес может наносить энергетический удар, если начинает гибнуть деревья? Знаете, да? Некоторые испытывают на себе. И человек может даже умереть от этого. Но если правильно подойти, то лес не будет убивать, наоборот, поможет. Хотя вы деревья будете сваливать. Так же, как и рубить, как и другие случаи. То есть нужно понимать многие нюансы. Просто наши предки многие не понимали, и для них было придумано разные такие своеобразные, это не молитвы, а разные, так сказать, обращения. Типа, как нужно обращаться к дереву, как вот животное убивает, что нужно говорить, когда убили животное, чтобы потом можно было есть без опасения, что это убьет тебя. И, как ни странно, все это работало, потому что с детства их обучали элементарным вещам, связанным с психоэнергетикой. Не все становились волхвами, что естественно, но все могли на уровне бытовом применять определенные знания психотехник для того, чтобы обеспечить здоровую жизнь себе и своей семье. Вот это нужно восстановить только уже не слепо просто повторить какие-то слова, произнося заклинания, а чтобы люди понимали, как это и что происходит. Тогда все будет хорошо. Следующий вопрос. Ну, здесь спрашивают, можно ли спасти человека, которого приворожили разными тяжелыми черной магией, освободить? Освободить-то можно, но для этого нужно, чтобы человек этот сам хотел. Обычно я всегда делаю, если вижу, что что-то напускное, я снимаю с человека то, что его заставило делать что-то, а потом человек уже, если у него остается что-то свое, то оно остается. Если не остается, не остается. Но опять-таки человек должен сам хотеть. Я не считаю, что вот нужно ходить и насильно заставлять его избавиться от того, что у него есть. Хотя, с одной стороны, казалось бы, хорошо, можно предложить человеку, сказать, хочешь, вот если что есть напускное, оно снимется, если ничего нет, ничего не будет. Но обычно это, опять-таки, я сторонник только тогда помогать, когда человек действительно достоин помощи, когда он хочет, чтобы он помог. Некоторых может даже устраивать такое рабство по некоторым причинам. Следующий вопрос. Ну, то есть два вопроса. Скажите, пожалуйста, современный Далай-лама, он темный или светлый? И как защититься от ГМО? Ну, два вопроса весьма далекие друг от друга. Далай-лама современно, он светлый человек, но ограничен в том, что он может делать. Хотя он пытается немножко выйти за рамки традиционного буддизма, но ламанизма, но если он объявит об этом больше, чем он может, то будет вред большой и ему, и тому, что он делает, потому что, к сожалению, это не поймут все остальные последователи. Поэтому, если светлый человек оказывается в таком месте, его задача помочь постепенно, мягко перевести на другие рейсы, чтобы изменить направленность. А когда это получается, это хорошо. Потому что некоторые люди, светлые, специально идут в такие места, и сущности, и не только сущности приходят, для того, чтобы, может быть, не ликвидировать это зло, а минимизировать его. Потому что если будет еще другой, например, наш сегодняшний патриарх, как высказывается, да, как он себя ведет, я думаю, вот он черный, с моей точки зрения, по полной подушке. И тот новый римский папа, тоже сегодня существующий, весьма черное существо. Поэтому многие светлые идут в такие системы, и проходят эту систему не потому, что они любят эту систему и считают все правильным, а потому, что они пытаются минимизировать зло, которое идет от системы. Им иногда это удается, иногда не совсем, в большей или меньшей степени, но далеко не всегда это получается. Если такое прорывается, то потом черные, видя, что кто-то из светлых прорвался, они после этого уже стараются не допустить, чтобы другой светлый смог прорваться в их систему, потому что открыто заявить они не смогут, понимаете? Что вот, это все 5-10. Поэтому, так сказать, те люди, чем они ограничены, то же самое Далай-лама ограничен тем, что возможности его таковы, что он не имеет права всю правду говорить, которую он знает, иначе это принесет больше вреда, чем пользы. Вот и все. А насчет ГМО вопрос. ГМО защититься, лучший вариант защититься не есть ГМО продукты. Это самый лучший вариант, потому что другого способа, то есть изменить структуру пищи, убрать, уничтожить то, что негативно к нему, это возможно. Для этого нужно опять знание, умение. Частично, опять-таки, это прочистка можно делаться с помощью просмотра оздоровительных сеансов, но кое-что делать, но далеко не все, то, что оно не предназначено для этой цели. Ну, а лучший вариант не есть ГМО продукты. Следующий вопрос. Тайна общества неизвестных. Что это такое, как ваше? Ну, Вы знаете, я с ними не сталкивался, неизвестных обществом. Поэтому, может быть, это реальное общество, может быть, это по-другому называется, может, называть тех, кого я знаю, общество и так далее. Но что за этим скрывается, трудно сказать. Поэтому, пока у меня нет более информации о них, я более подробно ничего не могу сказать, к сожалению. Следующий вопрос. Ну, вопрос. Если еще при Романовых существовало государство метрополия в Сибири, куда девались все люди, проживающие там? А никуда не девались. Они там и живут, правда, те, которых они уничтожили. Потому что Романов захватил власть, вот кажется, Пушкин же, он же начал писать продолжение «Капитанской дочки», знаете, да? И не закончил, он сжег. Знаете почему? Потому что он поездил по Сибири и поговорил с людьми, и такое узнал, что как там врезали всех ведистов, которые спокойно принимали христиан. До этого, как видите, по ремизу он был христианином, боярин, христианин, и никто его не трогал. Зато потом христиане пришли, стали все вырезать, потому что люди были свободны. Но, заметьте, Романовы так никогда не вели крепостного права в Сибири и Дальний Восток. Если бы они попытались бы, их тут же смели к чертям собачьим. Так вот, продолжение «Капитанской дочки» Пушкина не сожжена была. Пушкин по одной из причин, что он побоялся просто печатать материалы, потому что там вскрывалось то, что я говорил немножко, это вскрывалось, что это никогда это не было присоединено, так сказать, как оно присоединилось, пишется. Что наоборот все было, что это московская Тартария откололась, а не наоборот, потом присоединилась. Что это просто весь, я бы сказал, такая последние тысячелетия, мировая война была именно 1772-75 года, которая вошла в нашу историю как бунт Пугачева. Кстати, это был не бунт, а это была война двух государств. Материнской империи славяно-рийской, или Великой Тартарии, или Русской империи, и Московской Тартарии, который поддерживал весь западный мир, потому что ему было важно добить и уничтожить. И потом, что посланники Петра и потомки Петра делали, уничтожали все, что касалось подтверждения прошлого. Поэтому по Сибири и Дальнего Востока, благо там лесов полным-полно, да? Вот многие, один человек, который я лично не знаю, который был архиролог, он исходил в тайгу основательно, там стоит много городов среди тайги, которых никто не знает. Ну, пустых уже, заброшенных. Так что многое, что, я думаю, в ближайшее время будет открыто, если паразиты не будут продолжать творить, что они творят. И благодаря интернету, их же приобретение, изобретение оружия, это оружие можно повернуть против них. То, что я сделал через свой сайт, и что сейчас делает движение. Кстати, насчет движения. Я там, видите, всего там 1000 человек в движении. Это в движении 1000 человек, а было бы гораздо больше. Знаете, почему чуть больше 1000? Как вы думаете, почему? Две причины. Во-первых, очень многие люди боятся, что вот вступить, а потом по башке получить, да? Это первое. Очень много сочувствующих, которые сочувствуют, ну, стране. А что из этого выйдет? А куда, к чему это приведет? А вдруг это будет, нам еще достанется? Так вот, это тысячи, больше 1000 людей понимают, что им может достаться по башке получить, они за это могут. Но они не боятся этого, потому что понимают, что по-другому они вести себя не могут. Это первая причина, почему чуть больше 1000. Вторая причина, что если человек не делает ничего, то исключается из движения. Вы знаете, сколько людей исключается? Очень мало по своей просьбе исключается. Просто человек вступил и ничего не делает. А зачем он нужен? Просто мертвая душа? Всех, кто ничего не делает, не сразу просит прислать, если группы нет, если индивидуальная деятельность, кто-то занимается как один, что вы делаете, пришлите. Человек ничего не присылает, там 2-3 месяца, полгода его исключают. А те, кто работают, работают очень много. Проводится очень много материалов, пикетов, встреч, публикации статей о ГМО, о прививках, о геноциде и многом другом. И люди пробуждаются, и уже очень многие люди начинают, и телевидение стало вдруг показывать все те темы, которые мы поднимаем. Обратили внимание, да? Движение подняло, им деваться некуда уже стало. И телевидение все начинает, и самое главное, все подтверждается, да? Так что, видите, даже 1500 людей, даже меньше, могут сделать очень много, если они будут действительно действовать. И никто не говорит, что им легко, что им все гладко, и проблемы создаются им. Но люди понимают, что эти проблемы неизбежны, потому что они сражаются за свою страну, за свою родину, за будущее своих детей. И они идут на это сознательно. А все остальные, ну, это совесть, на совести всех остальных, я тут ничего не могу сказать. Это же дело не в числе, а в качестве. Следующий вопрос. Ну, здесь вопрос такой, что пикет проводился за замалчиванием истории. Листовки не раздавались, а раздавались открытки 9 мая. Ну, во-первых, открытки 9 мая, там тоже, если посмотрите на них, там как раз поднят вопрос, который связан напрямую с замалченной историей. И где это проводилось, в каком месте? Сокольника, да? Ну, нужно узнать, может, у них к тому времени, когда вы пришли, уже закончились листовки, я уточню. Ведь печатается не сотни тысяч, а все-таки много, на десятки тысяч, но с собой могут взять, допустим, несколько тысяч и раздать, и уже дальше остается только то, что остается. Так что не обязательно что-то связано с тем, что кто-то специально что-то такое раздает. Следующий вопрос. Ну, вопрос, конечно, любопытный. Для плохой сущности подходит плохое тело. Или плохая сущность должна зайти в здоровое тело. Пакостники что делают, как вы думаете? Пакостят, да? Они очень часто могут вскакивать параллельно при воплощении хорошей сущности и войти тоже, и захватить тело тоже. И войти в тело тоже могут, потому что всплеск происходит, он проходит через все уровни, он не идет избирательно, сразу раз туда нет, он идет как лифт. А кто-то может стоять около лифта, открыв дверь, ждать. Так, где там? Хорошее место. Еще родители богатые. Пора. Прыгнули. И сразу обеспечены, да? Это шутка, конечно, но в любом случае сущность входит, ведь биомасса есть биомасса. Конечно, сущность чаще всего входит гармонично с тем уровнем людей, которые... Но, вы знаете, люди могут абсолютно физически здоровые, но уровень духовного развития может быть выше табуретки на очень много. Значит ли, что в такую здоровые тела войдет высокий уровень сущности, как вы думаете? Сомневаюсь. Поэтому дело не в здоровом или больном теле, а в том, какая сущность вошла в данную генетику и что у нас эта генетика смогла сделать, когда воплотилась. Я просто приведу пример, который много раз приводил. Когда в Архангельске было массовое выступление, когда вот тоже я мозги перестраивал на сцену, водил людей, показывал то, что в Мартовске в марте было прошлого года. И потом работал с залом, лечебное такое воздействие было, и часть людей вырубал, то есть без сознания были, в коматозном состоянии, в принципе. Я потом ходил, их возвращал, и была одна молодая девица, ну, с моей точки зрения, она не блистала, на ее лицо не отражало высокого интеллекта почему-то. И когда я подошел, потому что людей много там, то там, то есть человек по 25-30, в зависимости от дня было, а то и больше. Ну, раз сущность взяла за шкирку, сунул обратно в тело, ухожу. Только отхожу, она к браке опять готова. Голубушка, иди сюда, опять бум. Только она брык, опять готова. Ну, что такое? Короче говоря, когда 3 раза она брыкалась, так выскакивала, пришлось задержаться и вступить в телепатический контакт. И она говорит: о, как я тебе благодарна! Наконец-таки я свободна от этого тупого тела. Я теперь понял причину. Голубушка, твое тело, возвращайся и давай работай над ним. Вернул, когда понял причину, закрыл краник соответствующий, и жена после этого нормально была. Не знаю, развила она сущность или нет. Это тело, это вопрос второй. Но вот вам пример о сущности и теле. Следующий вопрос. Многие спрашивают, скачивать отравительные сеансы и конвектировать форматы телефона и так далее. Их лечебные действия. Неважно, куда вы переведете, только 10 включений воздействующих, они будут действовать. Потом прекращается. Это сделано не для того, что мне жалко, а для того, чтобы на этом не наживались деньги, которые очень-очень много находятся. Скачают и потом начнут продавать. Я поставил для бесплатного использования и не хочу, чтобы на этом кто-то наживался. Поэтому сделал такое затруднение для тех, кто хочет паразитировать на этом, вот, чтобы действительно усложнил немножко не только им жизнь, но это единственный выход, чтобы не допустить, чтобы на этом наживались. Потому что, поверьте, находится тут же, кто будет наживаться на этом на 100%. Следующий вопрос. Вопрос такой весьма, ну, парень 14 лет, уже хорошо. Почему возникает явление сверхпроводимости? Дело в том, что для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо затронуть целый ряд вопросов. Действительно, этот вопрос интересный. Но дело в том, что связано, что сверхпроводимость связана с определенным качественным состоянием вещества, в первую очередь. Вот если привести вещество в определенное качественное состояние, то возникает такое понятие сверхпроводимость. Но оно не совсем сверхпроводимость, как понимает современная наука. Потому что в современной науке есть понятие туннельный эффект. Если вы изучали в школе, то есть электрический ток вот идет, вот проводник, ну, условно, представьте, вот проводник, ну, вот в воздухе висит. Вот здесь вот ток есть, замеряют, приборчик ставят, потом идут, вот здесь мерять его нет, ну, условно, а вот здесь опять есть. Вот существует зона, где прибор показывает отсутствие всего-либо, а перед этим потом есть. Обычно возникает, если материал меняет качество, то есть когда с один на два раза материал чаще всего. Но если бы это объяснение, надо долго объяснять просто, чтобы точно быть, потому что нужно затрагивать целый ряд аспектов, связанных с качеством структуры разных материалов и так далее. Так вот, происходит следующее. Называют туннельный эффект, сразу успокоились. То есть якобы электрический ток отсюда перескакивает вот так и прыгает сразу сюда. Но вопрос – а где же он тогда двигается, если вот кроме вот реального вот этого проводника ничего не существует? А в середине этого места тока нет, никаких электронов не движется. Хотя они там тоже есть, между прочим. Вопрос. Вы знаете, когда задашь такой вопрос любому физику, ну, обычному традиционному, он выпадет в осадок, потому что ответить ничего не сможет. Кроме как туннельный эффект, название придумали, все в порядке, и все успокоились. А на самом деле полнейший абсурд. А связано в том, что разные вещества имеют разные качества, и вот когда состыковка разных качеств происходит, то и ведет себя тот же самый электрический ток, называем, хотя то, что называют электрическим, не совсем то, что есть на самом деле. Опять-таки, определения, которые есть, когда физиков, академиков спрашиваешь, они отвечать не могут на это понятие. Поэтому, действительно, этот вопрос очень интересный. Сверхпроводимость, это можно сказать, что вещество вводится в определенное качественное состояние, при котором, как говорится, уже не существует обычных явлений, к которым мы привыкли двигаться, что ли, так называемый электрический ток двигается, потому что происходит синтез нужных качеств, и он в том месте не зависит от расстояния между источником и потребителем. Вот и все, если в двух словах сказать так. А более подробно, если нужно читать курс лекций, довольно-таки объемный, чтобы действительно разложить все по полочкам и так далее. Частично вы можете найти понимание не вообще конкретного этого вопроса, а вообще понимание ни одной вселенной, более подробно об этом говорю, по поводу электрического тока, явлений, которые происходят и так далее, и так далее. Но это рад, что в 14 лет человек такой задает вопрос. Потому что в большинстве случаев, когда я слушаю не только 14-летних, а студентов, когда спрашиваю их элементарнейшие вопросы, а мы это не знаем. А мы это не учили. Удивляясь, до чего угробили образование. Почему? Потому что невежественные люди, необразованные, очень легко манипулировать. Поэтому в Америке они угробили всех, превратили в невежественных людей. Теперь пытаются сделать то же самое в России. И вот одно дело, которым еще занимается движение, это борьба за возвращение нормального образования. Это не значит, что все идеально правильно в существующем вот, в советском системе образования, все идеально и так далее. Там далеко не все образование идеально. Но фундамент знаний общих, потому что даже вот то, чтобы понять то, что вот я излагаю в своей книге, они несложные книги в принципе. Если человек имеет хотя бы базовое понятие современной науки, не глубокие, не нужно изучать квантовую физику, но определенные понятия нужно человеку знать. Если он их будет не знать, то для него будет сложно понять. Вот и дело так, чтобы уже современная молодежь ничего этого не изучала. Следующий вопрос. Ну вот здесь вот, когда человек спрашивает, я обливалась 2 года холодной водой, сейчас у меня проблема с энергетикой. Возможно, я не одна в такой ситуации. К сожалению, да. Потому что если организм не крепкий, не здоровый, то есть человек был ослаблен чем-то, холодная вода, она, и зависит от того, как делается, и зависит от какую технологию вы используете, технику, может привести к очень плачевным последствиям. Потому что одно дело обливаться холодной водой коротко, очень кратко, и потом сразу вот контрастный душ, вот это дело хорошее. Когда человек в баню пойдет, потом станет под под воду как холодную, как возможно, и потом тут же прибежит душ, где вода очень холодная, и туда-сюда. Это положительно, но воздействие холодом и теплом, горячего, должно быть очень короткое. Если это продлится несколько минут, то возникает гипотермия, то есть переохлаждение организма со всеми последующими вытекающими последствиями, потери энергетики. Вы знаете, что человек может замерзнуть в 25-градусной воде, если пробудет недолго. Знаете об этом? А потому что никто не сидел достаточно долго. Вот когда 4-5 градусов, все знают, там 5-10 минут человек готовенький, да? Ну, чуть больше, чуть меньше. Дело в том, что температура тела, как вы помните, нормальная, 36,6. И когда даже вода 25-26 градусов, это минимум на 10 градусов ниже, чем температура тела. Что получается? Наше тело начинает разогревать воду вокруг. И тратит потенциал на это. Качает потенциал, качает, качает, разогревает. Можно разогреть море человеку на триллионную долю градуса или сексиллионную долю, конечно, вы разогреете. Но при этом потратите потенциал. И если человек просидит даже в такой теплой воде определенное время, то он уже часами измеряем. Да, наверное, кто долго купался, а потом выходил, его трясло. Приходилось такое почувствовать, да? Приходилось. Вот это переохлаждение даже в теплой воде. Поэтому все зависит от длительности того. И опять-таки, обливание холодной водой, возможно, человек здоровый изначально, и у него иммунная система крепкая. И опять-таки, даже при крепкой здоровой системе это должно происходить очень короткое время, иначе это могут быть последствия, которые у вас возникли. Следующий вопрос. Ну, здесь вопрос такого плана, что когда женщина не может забеременеть, что делать можно? Это нужно восстановить систему. Пока система не восстановится, особенно сейчас, когда девушкам молодым особенно навязываются мощные гормональные препараты, всем забывают, что какие-то гормональные препараты, мужские гормоны. Ну, конечно, не человеческие гормоны, а мужские, понимаете, да? Живот, но это не легче. Они-то формулу имеют почти одинаковую. И таким образом в женском организме, за счет чего происходит нормальное развитие яйцеклетки у женского организма и ребенка в дальнейшем? За счет того, что у женщины присутствуют мужские гормоны, любой женщины. И ну, количество женских гормонов у них у женщин по-нормальному больше. И происходит следующее. Вот нормальный уровень мужских гормонов, скажем, а вот женские гормоны. Вот постепенно они растут по циклу, потом опять сбрасываются. Вот так туда. Вот когда в прямом процессе яйцеклетка созревает, после чего идет развитие яйцеклетки, выплывание, оплодотворение. И вот если правильно происходит, вот момент максимального гормона происходит, курица уже беременность начинается, развивается. Если не прошло, сброс опять и пошло. И всегда возвращается к такому уровню. Что придумали умницы из медицины? Гробят женщин. А женщины рады тому. Вот пример, 65-й, вот перепад. Что они придумали? А если мы возьмем и поднимем уровень мужских гормонов? Вот так сделаем. Или вот так хотя бы. тогда вот это колебание женских гормонов, естественно, уже не допустит. Потому что если клетка не созреет при назначенном перепаде между мужскими и женскими гормонами, если яйцеклетка не созреет, никакого оплодотворения не будет. Правильно? Все просто, да? Очень здорово, эффективно. А то, что это лошадиные дозы мужских гормонов, ко всему прочему, влияют на формирование женщины, и если это молодая девушка, то может недоразвитая яичники система быть, вся мочеполовая система недоразвита, может, матка недоразвита, яичники и так далее. И она станет стерильной только от этого. А для других все равно, это, которых стерильности не получат, но повреждение очень серьезное, может, бесплодие, может быть, или сложность потом оплодотворения. Стоит ли вот это всего? Иллюзия. И, во-первых, стоит ли начинать девушкам 12, 13, 14 лет сексуальную жизнь, когда они вообще еще не готовы к этому, не должны быть? Это сейчас внушает все прекрасно, все замечательно. И потом, извините, смотришь, там 11 класс, а девушки были как 30-летние дамы. И я, у меня сначала было удивительно. Сколько лет? Потому что вид в два раза старше. Потому что запускают систему, когда она еще не запущена должна быть. И это вредит им. Потому что я приводил такой пример. И все, никто не мог отрицать. Если взять бутон. Все прекрасно знают, что бутон в определенное время распустится. Правильно? А вот а я не хочу ждать, когда бутон распустится. Вот я хочу, чтобы он спустился сейчас. И возьмется, сила его раскроет. Ну, раскроется бутон, увидится цветочек. Что с этим цветочком произойдет? Очень быстро завянет. Вот это происходит с девушками, которые начинают раннюю сексуальную жизнь. К радости мальчиков, обрадуя их тоже, их делают девочками. Потому что какая типичная картина молодежи сейчас?
Мужчина с женскими грудями.
Это уже следствие. Это уже следствие. А перед этим что? Все молодежь ведет и везде сосет пиво баночное, да? Парни особенно, да? Ну и девушки тоже. Но девушка это еще более-менее нормально, поймете почему. А вы знаете, что в баночном пиве содержится лошадиные доли, дозы женских гормонов? Знаете об этом? Мало кто знает. И что в течение 2 лет такого употребления пива мальчики превращаются уже в девушек. Только не совсем. Грудь вырастает, конечно. Но кое-что не отпадает еще. Ну, может, если добавить туда побольше гормонов, может, тоже отпадет. Кто его знает. А вы думаете, случайно делается это? Преднамеренно. Потому что вот такие молодые ребята через несколько лет становятся импотентами, бесплодными. Это 100%. То есть обратно то, что я говорил о женщинах, тоже сам приводит. Женские гормоны для мужчин, особенно для молодых парней, приводят к тому же. Потому что молодежь не может позволить себе купить пиво, хотя против алкоголя дорогое, потому что нормальное пиво без женских гормонов стоит порядка 500-600 рублей кружка, да? Поэтому большинство молодежи это позволить не могут. И вот они покупают баночное пиво и так далее, которое накачано, и специально для них и производится. Для чего? Это генетическое оружие. Конечно. Но если молодые парни станут стерильны, что это получится? А если женщины, девушки становятся стерильными, которые применяют противозачаточные средства с 12 лет, атрофирование яичников, матки, недоразвитие женской системы, мочеполовой системы, это что, шутки? Это не шутки. Вы уже не понимаете, что война идет давным-давно. Просто люди привыкли, что и везде навязывают, что война – это когда кровь льется, бомбы взрываются, пули свистят. Это убеждает, что только такая война есть. А есть еще более опасная и смертельная война, когда ничего не свистит, никто глотки не режет, кровь не льется, а люди вымирают. Это, пожалуйста, ГМО, это, пожалуйста, гормоны, гормональные эффекты, воздействия, это, пожалуйста, вам прививки и так далее, и так далее, и так далее. И это реальная война. Нравится нам или нет, хотим мы принимать это, не хотим. Нравится нам это, не нравится. принимаем это, не принимаем, бунтуем, не бунтуем. Пока это и есть война. Просто нас дурят очень хорошо тем, что вмевают только одно. Вот война, когда действительно это выходит на линии фронта солдаты, вот там простая война была. То есть там понятно, вот враг перед тобой, да? Вот линия фронта, с одной стороны наши, а с другой стороны не наши. И задача наших, бить не наших, как можно больше, правильно? Просто. А здесь вроде ничего такого нет. Вроде не наших нет, в магазинах торгуют наши, правильно, да? Покупают тоже наши.
Вместе и добровольно покупают.
Добровольно, конечно, добровольно покупают. И смертники-добровольцы тоже получаются. Поэтому война ведется очень многими методами. А что, уничтожение языка не война? А что, уничтожение культуры – это не война? А что, уничтожение национальных традиций – это не война? Ну и так далее, и так далее. Понимаете, наш народ и народы, коренные народы России имеют удивительно богатое прошлое. Все говорят, вот зачем нам, вы идиоты, зачем прошлое, нам нужно в будущем. Так вот, будущее не существует без прошлого. И чем больше мы знаем о прошлом назад, тем больше у нас будущее впереди, пропорционально, а не наоборот. А чем меньше мы знаем о прошлом, тем меньше будущего у нас впереди. Так вот, как один человек мне сказал, если я не обращал внимания, просто опять-таки, тогда, как привычка сказалась, прошлое, прошел уже я, настоящее, на чем стою еще я, будущее, буду еще я, буду еще я, коротко, только быстро произнести, получает будущее. Так вот, прошел уже я, это то, что уже прошел, потому что если вы опыт прошлого позволяет нам в настоящем не ломать дров то, что были в прошлом, и построить будущее, где нет результатов прошлого, которые были из ошибок. Поэтому чем больше и глубже мы знаем наше прошлое, реально, а не фальшивое, которое нам навязывают, тем нам будет лучше построить будущее. А врагам нашим, странам-паразитам, выгодно уничтожить, чтобы не было прошлого, нет настоящего, не будет и будущего. Они сводят к этому. То, что сколько молодых людей, что мне радует прислать письма, которые пишут, что вот прочитал ваши книги, я начал гордиться, что я там русский, что я рус, что я родился своей страной, появился интерес к знаниям, которых у меня не было, и т.д. и т.п. И вот это радует, потому что когда люди приобретают мировоззрение, понимание, я считаю и надеюсь, что мои книги несут мировоззрение, цельное, с моей точки зрения, по крайней мере, максимально, что я смог выдать. Просто еще не все закончено, продолжаю работать. Является, с моей точки зрения, очень важным, именно потому что без этого у нас нет, реально нет будущего. И когда это уничтожают, уничтожают наше с вами будущее. Может, не все будущие, сидящие здесь в зале, но, безусловно, будущее детей, внуков, правнуков, сидящих здесь. Поэтому, знаете, что добились в Америке? Вот мы с моим другом говорили, вот американцам. Он сам признает, американцы мыслят категорию 2-3 лет. Вот 2-3 года, что будет, вот их интересует. А что будет потом? Нет, у них-то история с куценос, и они мыслят та же куца. А извините, вот им нужно получить прибыль сегодня. Вот они 2-3 года себе обеспечат обеспеченную жизнь. А что после этого может конец света наступить, искусственный или настоящий? Их не волнует, потому что им до лампочки. Вот важно, чтобы вот сегодня и завтра для них, недалекое завтра, а именно реальное завтра, было хорошо. Это менталитет. Вот с таким менталитетом они хотят сделать, чтобы люди превратились в вот таких недумающих просто баранов, которые не думали о последствиях своих действий и были довольны, что вот сегодня кусок в горле есть, а что будет завтра с детьми станется, которые поедят этот кусок, что они станут стерильны, а тем более внуки, уже их никого не волнует. Понимаете, вот это вот есть весьма опасное явление, которое мы должны понимать и бороться с этим, потому что без нашей с вами активности ничего невозможно. Мы не можем взять и ждать. Потому что вы скажете, вот кто-то придет, царь-батюшка придет, да? Ну, как раньше считали. Он придет, И все разберется, и все будет справедливо. Справедливость возможна, когда человек на каждом своем месте будет вести себя по совести сам. И вот если все будут вести по совести, по чести, по справедливости, то многие вещи перестанут существовать, потому что именно от нас с вами зависит, что будет с нашей страной завтра, послезавтра. От нас с вами, как будут жить, зависит, как будут жить и дети завтра, и послезавтра, и внуки. Не от кого-то. И от позиции людей, потому что, опять-таки, кто-то может прийти и дать какую-то идею, мысль, но если это люди не будут резонировать с этим, это им будут до лампочки, только это будет мало. Поэтому задача каждого из нас, между прочим, с моей точки зрения, именно чтобы мы сами поняли и постарались действовать сами правильно, потому что когда каждый будет действовать, потом другой будет действовать правильно, больше и больше и больше, вот когда станет достаточно людей, которые будут понимать и действовать правильно, социальным паразитам не получится творить те грязные дела. Потому что человек думает, вот, я вякну, меня выберут с работы. Вот кого уволили с работы? Есть здесь сидящий? Потерял работу? Есть? Пока нет, повезло. Но вопрос, на работах, где вы работали, уволяли людей? Увольняли, да? А что, они вякали что-то? Не всегда. Плохие были работники? Не всегда. Так получается, уволят все равно могут, когда придет кому-то начальник. Или как вот Дерибаска на своих предприятиях заявляет рабочим, станки не работают. Он говорит, вы, ваши станки хотите работать на них, ремонтируйте за свой счет. Неплохо? Знаете об этом, да? Ну, кто не знал, теперь знаете. И люди, работающие, берут свои жалкие копейки, покупают запчасти, ремонтируют станки, на которых зарабатывают для него миллиарды долларов. Правда, потому что для них вот они трясутся, что вот он не потеряет это, и все. Да, люди превратятся в рабов. Да, один человек поднимется, его уволят. Два человека поднимется, его уволят. За справедливость, правильно? Три человека поднимется, уволят. Но если все, то кто же будет на этих станках работать? Что, Дерибаска станет за них? Станет, как вы думаете? Ну и в любом случае, если он станет, то станет только за один станок. В лучшем случае, правильно? Не получается, да? Конечно. А это не случайно. А извините, а кто их туда пускает? О, а на выборы они тоже ходят сами? Но люди, которые ходят, вы, допустим, не пойдете на выборы, да? К примеру. Но другие пойдут и выберут, да? Так, ну, так потасовка идет правильно. Но дело в том, что потасовка всегда была и есть. Но потасовка возможна, когда люди позволяют, чтобы потасовка происходила. Понимаете следующее, бандитов мало, потому что каждый дрожит за свою шкуру. А потому что и привыкли, что все как немые молчат и позволяют, чтобы бандиты правили. Ведь в тех случаях, когда народ поднимался, бандиты разбегались в кусты. Я вам приведу один пример, не помню, как городок называется, маленький городок, в Сибири, кажется, да? Где, когда была очень развита наркомафия, и очень много детей стали наркоманами и погибали от наркотиков. Вот. И жители города, люди, которые потеряли своих детей от наркотиков, сказали, выберите нас, мы разберемся. И люди выбрали их. Что они сделали? Как город назывался? Владимир, да? Даже не маленький город, Владимир. Владимирская область. Ну, не важно, где и что. Важно то, что что они сделали? Разогнали всю милицию тогда была, как сейчас полицию называют, да? которая продажная, которая крышевала цыган, в частности. Всех изгнали, всех наркоторговцев и так далее. И все в порядке стало. Вот люди дошли до крайности. В чем проблема нашего народа? То, что мы терпим очень долго. И несплоченность, все правильно. Потому что, а почему? Специально разъединяет, специально заставляет. Насаждают зависть такой вот. А, сосед, там у него машина есть, а у него машины нет. Ух, мерзавец такой. А может, не мерзавец, если человек пахал, все, работал и заработал. Он не мерзавец. Но почему такое отношение? Вот это вбивает вот сознание. Вот наш народ разъединили. Почему? Уничтожили мировоззрение, которое было единое, которое объединяло не только русов, называли русскими кто? Все народы, жившие на территории Ведийской империи. Потому что они исповедовали одно мировоззрение, не религию, а у них был один фундамент, единый. Жили народы мирно, были какие-то конфликты, но всегда эти конфликты разрешались спокойно, без войн. Всегда эти народы вместе воевали. А сейчас так называемые татары, которые никогда татарами не были, а были тартары, которые приняли ислам. А что такое ислам? Это секта христианская. Не более того. Это восточный протестантизм. Как вот западный протестантизм существует. Ислам, это даже слово ислам происходит от слова Иса. Это имя Христа на арабском языке звучит так. Забавно? Забавно. Так вот, генетические исследования показали, что так называемые татары или астраханцы, или казанские, 98% финно-угорские племена. Или 96%. Ну, не важно, 96-98. Кажется, 96, извините. То есть примеси тюркской 4%. 4%. А их считают, и все кричат, они считают, что они тюрки. Это финно-угоры. Финны им ближайшие родственники. Венгры им ближайшие родственники, они тоже финно-угоры. Вот и все. А что им навязали? Что они тюрки. И попробуйте им докажите, что они не тюрки, да? А ведь это же абсурд. Вот так вот невежеством. Почему генетику долго преследовали? Потому что генетика очень легко разоблачает разные аферы. К примеру, исследование русской генетики, русов, показало, что это самая чистая на данный момент нация в мире, белой расы. 98% чистоты. А что нам кричали? Что поскобли каждого русского, доскребли татарина. Правильно. Только кто такие татары? Тартары. Это русы и есть. То, что они недалеки были от истины, только не в том аспекте, о котором говорилось. Просто многие вещи, которые людям замалчивают, основываются на том, что люди не знают вещей этих, и им можно обманывать, манипулировать, невежество использовать для того, чтобы разделять, как тех же самых современных татар, настраивать против русов. Так? Жутко настраивают. А ведь они же братья и закровные наши. И большинство из них еще и русские, русы по национальности, по генетике, ко всему прочему. Не только финно-угоры. Знаете, кого называли басурманами? Тех казаков, которые не приняли христианство. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Что-что? Конечно, влияет. Все влияет. Каждое слово воздействует. Отрицательность влияет. Потому что когда, сколько пришлось, когда вот я на встречах и в книге, когда Светлана, это почему так закрепило, что типа русский и русский язык, а везде там француз, французский, немец, немецкий и так далее. Ведь язык русский, но говорят на нем русы. И действительно, когда многие люди стали произносить «я рус», кто по национальности рус, ощущения были, вплоть до того, что человек описал, что с него как что-то отдиралось от спины, как это, как говорится, кожа приклеенная отдиралась. Там девушка написала, когда она сказала, я произнесла «я руса», у нее прошла простуда. Грипп был, мгновенно сдуло простуду, грипп. И много таких, видите, слово, правильно произнесенное слово влияет на человека колоссально. Мат тоже слово, и оно тоже влияет. И то, что бравирует, так сказать, молодежь от дурости, мат-перемат, они не понимают, что они делают. Это матом нарушается энергетическая защита, пробой защиты делается. Это удар. Вот те, кто могут чувствовать энергетику, любое матерное слово наносит мощный удар по человеку. И если он чувствует, он это чувствует, удар, чисто физически, как удар по лицу. Чувствуете? Вот люди чувствительные могут чувствовать такой же удар. И разрушение происходит, между прочим, в большей или меньшей степени, в зависимости, какие слова произносятся и кто их произносит. Если у человека мощный поток, мощное поле природное, то удар, конечно, будет очень мощный. Что ж? Какой блин? А! Блин! Ну, если они, кажется, возмущены, что сгорел блин на сковородке, и таким образом... Ну... Нет, это не от мата происходит в любом случае. Это просто замена, но в любом случае это не от мата. Я вам просто расскажу забавную историю, которую недавно узнал. Слово «лопухнулся». Знаете такое? А знаете его истинное смысл и значение? Вот я недавно узнал, потому что это, кажется, сохранили казаки, которые выехали после революции в Турцию. Некрасовцы, слышали такие, да? Так вот, когда были вот, до революции, там традиции были, станица стоит на реке, и вот рыба идет по реке, разрешалось брать каждому столько, сколько он хочет для своего собственного пользования. Запрещалось продавать рыбу. Если у кого-то находили, если кто-то продавал, как говорится, один хвост, то есть на сторону продавали. Его наказывали. Первый раз наказывали просто. А второй раз, когда ловили опять, что человек торгует рыбой, делали очень интересные вещи. И когда говорится, человек лопухнулся, значит следующее. Вора такого, который воровал рыбу общественную для того, что для продажи, отлавливали маленького ёршика. Ну, знаете, что такое ёрш, да? Брали лопух. Заворачивает ёршика в лопух. И публично этому человеку отправили этого ёршика в лопухе в одно место засовывали. Ну, чтоб легче вошел, понимаете, да? И когда ёршик с такой обкладкой попадал куда положено, вы понимаете, куда? Ну, это мужчинам делали, в принципе, в основном. И он там начинал двигаться. Нужно объяснять, что при этом происходило. Двигался. Да, смертельно, естественно. Через несколько дней этот человек умирал максимум. Но знаете, после этого никто уже не торговал. Вот такие были весьма обычаи странные. Вот от тех пор пошло слово «лопухнулся». Вот нашим чиновникам. Я бы сейчас проголосовал. И пускай все дальше рыбу ловят. И большую, и маленькую, да? Так что такие вот орехи. К сожалению, наше время прошло к завершению. Как раз на такой веселый новости по поводу наших чиновников. Вот. Но думаю, что она не только будет веселой и продолжится в нужном направлении. И будем наблюдать, как они будут лопухаться в реальности. Но для этого, ну, даже не стоит запускать ёжика, можно по-другому их лопухнуть, правильно? Вот. Так что, а сейчас... к сожалению, опять-таки, я не успел ответить на многие вопросы, но я просматриваю все вопросы и потом стараюсь на них отвечать. Сейчас мы разделим, сейчас проведу некоторое воздействие, но оно будет два этапа, потому что первое воздействие будет только для женщин, потому что проблемы определенного типа возникают только у женщин, а у мужчин не возникают, поэтому я не буду на мужчин их направлять. Поэтому те женщины, которые сознательно и несознательно делали аборты и там, выкидыши и так далее были, и хотят избавиться от последствий, просто сейчас подумайте об этом. Кто не хочет, пускай остается с тем, что есть. Это не обязательно, а чисто добровольное желание. Готовы? Поехали. Так, ну вот. Надеюсь, конечно, может потребоваться не один раз, но даже потом, вот, если будет выставлена запись, вы можете просмотреть уже в виде записи, так что тоже будет указывать действие. Восстановить у кого недостаточно будет одного раза, конечно, один раз далеко не всегда помогает, нужно многократно. А теперь вы все остальные, и мужчины, и женщины без дискриминации. А то, скажем, дискриминация мужчин пошла. Поэтому, чтобы не было дискриминации, сейчас общее. Те, кто желает, чтобы были сняты те или иные блокировки, которые есть, кто хочет, у тех снимется. Кто не хочет, останется с ними, если они есть, и он хочет, чтобы они были. Это тоже право каждого. Поэтому все, кто желает, пожалуйста, нужно настройте. Теперь уже пройду общее воздействие. Готовы? Так, ну вот, то же самое, может быть, одного раза недостаточно, но можно потом при желании просмотреть. Наше время, к сожалению, закончилось. Нет, к сожалению, нет, иначе это будет хаос большой. Я хотел бы поблагодарить всех сегодня, кто пришел. Все-таки лето, да, спасибо. Все-таки нашли время, чтобы в летний сезон отпусков приехать. Я благодарю всех и надеюсь, что было полезно для большинства то, что мы сегодня обсуждаем. Всего доброго, благодарю, до свидания. До следующей встречи. Спасибо. Заборы христианские, но знаете. Защиты энергетической. На других вокруг ближе ничего нет, они случайно.